Да, спасибо. Добрый день. Мы с вами начинаем четвертый синтез из начального читающего отца в подразделении в Дива Самара. И он посвящен таким темам, как аппараты систем частей из начального читающего отца каждого, живокосмический человек-синтезер из начального читающего отца, синтезной синтезируемости, размышления из начального читающего отца, ментальная реальность метагалактического в Дива Космоса и синтезный мир из начального читающего отца, метагалактического космоса. Это как бы базовая тема, мы к ним будем подходить. Я понимаю, что многие звучат непонятно, да? Но если мы начнем с первого аппарата систем частей, то мы с вами говорили, что каждая часть имеет внутри строение сначала систем, выражение аппаратов и выражение частностей. То есть если мы берем любую часть, то любая часть имеет такое строение. Собственно, часть – это огонь. Дальше у любой части есть системы. Это выражение духа соответствующего вида материи. В системах внутри развертываются аппараты. Это выражение света. И в каждом аппарате идет синтезирование частностей. Это выражение энергии. Частности, у нас с вами на примере души, да, предыдущего выражения синтеза, это чувства, да, для части размышления это будут мысли. Аппараты у души это, вернее, так, давайте начнем с системы. Система души это чакры, а в чакрах аппараты это лепесточки, зерцалы и так далее. Вот это все аппараты, то, из чего строится сама чакра. И в каждой части есть все эти четыре выражения. Они у нас синтезируются или развиваются по мере развития нашей части. То есть в первичном выражении, когда мы стяжаем, у нас часть развертывается сначала ядром. Да? Любая часть представлена ядром. Из ядра идет развертка концентрации огня, да, который переходит в тот момент, когда мы с вами тренируемся в выражении части, он начинает разворачивать системы. Да, то есть фактически идет такая развертка части. Можно сравнить, знаете, вот с бутоном. Да? Вот когда мы говорим цветок, да, он сначала разворачивается бутон. Мы видим это как ядрышко, которое мы не различаем. Да? Если мы там только не разрежем, да, то мы не увидим ничего, только бутончик. Когда бутон начинает распускаться, вот у нас появляются системы, да, и с аппаратами. Да? А частности это запах. Вот можно так себе увидеть, да, что вот сами частности это запах цветка, а его строение это системы аппараты. То же самое у нас происходит с частями. Когда наши части рождаются, да, вот допустим, ребенок родился, у него части есть, но они у него в свернутом таком состоянии, в виде ядрышек. И определенная среда нужна ребенку для того, чтобы из ядра пошел этот процесс развертки, да, вот как вот мы сейчас сравнили с цветком, да, чтобы в части развернулись системы аппараты. Если посмотреть с точки зрения психофизиологии, да, мы с вами знаем, что, допустим, в образовании у нас процесс формирования, допустим, там, мышления, да, вот то, что мы знаем в педагогике, они идут постепенно, и любые знания, которые мы даем ребенку в школе, они сначала там простые, и постепенно мы усложняем. Это как раз связано с тем, что информация, да, мы с вами говорили, как раз третья часть душа у нас занималась информацией, и в ментале, в чаше размышления эта информация уже начинает обрабатываться, но первично информацию, которую мы с вами получаем, мы должны ее принять. Вот сам процесс приема информации, это тоже такой процесс налаживания коммуникации, да, это то, чем как раз занимается душа. Переходя к размышлению, у нас часть размышления, она имеет форму чаши. Вокруг или внутри чаши, да, вот здесь есть слои, в самой чаше есть слои. И в этих слоях у нас разворачивается сфера мысли. То есть они идут вот так. Соответственно, сфера, значит, они сферические. То есть они задействуют всю чашу. И на стенках чаши у нас формируются разные ячейки. Квадратные, треугольные, пятиугольные. То есть в зависимости от качества информации. Да, форма в данном случае отражает состояние мерности. Та информация, которую мы с вами воспринимаем, и которые мы как-то обработали, да, то есть не просто мы услышали и, как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело, а когда эта информация нами применена. Ну, допустим, если мы на уровне школы с вами посмотрим, то мы объяснили, как решать задачи, и дали ребенку решать задачи. Вот ребенок решает задачи, он в этот момент усваивает информацию. Эта информация у него начинает записываться как раз в эти самые ячейки чаши. Вот все вот эти процессы, да, записи информации в ячейки чаши, они и складывают такой элемент, как память. Да, вот. Сама память – это память информации, которая как раз хранится в чаше размышления. То есть это первичное выражение памяти. У нас еще есть сама часть памяти, она более высокого горизонта, но первый подход, да, или первое прикосновение с памятью мы с вами как раз складываем на четвертом синтезе, когда наша задача научиться доставать эти записи из ячеек чаши. Если сравнить с головным мозгом, то в свое время ученые, по-моему, американские, ну, тут я не точно помню, как, Прибрам, да, и Дэвид Бом, они, когда открывали теорию или там выдвигали свою гипотезу о голографической вселенной, их натолкнуло на это как раз исследование памяти человека, собственно говоря, Прибрама, да, он был нейрофизиологом, и он исследовал сначала вопросы памяти. И в своих исследованиях, исследованиях там, в том числе других ученых, они увидели, что на крысах проводились исследования, что если у крысы взять и, то есть сначала она запоминает маршрут, да, допустим, там ее стимулируют на то, чтобы она запомнила маршрут, куда нужно пройти вот в лабиринте, чтобы выйти из клетки там, или чтобы найти какую-то еду. А потом ее удалили фрагменты мозга. И самое интересное, что они удаляли разные фрагменты мозга, пытаясь найти, в каком отделе локализуется память. Но по факту получилось, что движения крысы нарушались, да, то есть она могла там спотыкаться, там как-то там идти неуклюже и так далее, но при этом она все время помнила тот путь, который она первоначально выучила. И тогда ученые пришли к выводу, что сама память имеет голографический характер, то есть она распространяется, то есть она не локализована, она распространена по всем. И вот когда мы с вами говорим про чашу, вот этот процесс голография, он тоже существует внутри. То есть у нас, с одной стороны, в каждой ячейке есть запись, но когда мы вспоминаем, эта запись выходит вовне. Здесь у нас с вами плавает престол. И идет синтезирование, да, то есть сам процесс мысли – это всегда синтез. Вот. Потому что любая информация, когда выходит, то есть если мы просто оперируем какую-то информацию, не синтезируя новое выражение мысли, то это еще не мысль. В науке, в классическом образовании у нас не всегда, или, скажем так, практически никогда нет стимуляции синтеза мысли. В основном идет стимуляция того, чтобы мы запоминали, воспроизводили. Да, в последнее время наше образование все больше скатывается в эту систему просто воспроизведения информации. Но это не процесс образования, это даже не совсем процесс обучения. Это просто процесс запоминания, как один из этапов этого процесса, в целом всего процесса образования. Если мы скатываемся только к запоминанию, то нет развития головного мозга, нет развития, собственно говоря, мышления и нет развития человека в полноте своей. Поэтому важно не только сам факт запоминания каких-то знаний, а их анализ, их обдумывание, делание собственного вывода на основании этих знаний. Вот именно этот вывод и дает, скажем так, прирост ментальной материи в нашей чаше. Если мы просто воспроизводим то, что мы услышали, да, как это, попугай, да, то нет вот этого состояния роста ментальности каждого из нас, то есть нет свободы мышления. Вообще человек считается человеком только тогда, когда у него есть вот эта самая чаша размышления. Впервые она была синтезировано или воспринято самим Христом, Иисусом Христом, как раз на кресте. Вот, если вы помните, есть моление чаши, как раз перед тем, как его забрали, и когда он говорил отцу, что пусть меня минует чаша сия. Мы это все воспринимали как такую абстракцию, что чаша – это как некое событие. А он говорил конкретно, то есть настолько тело человека, даже самого подготовленного на тот момент в виде Иисуса Христа, не могло вместить чашу никак, кроме как на кресте. То есть это сложность самого нашего тела на тот момент. Даже в молитве, да, «Слейся с Отцом Небесным, всем сердцем, всем разумением, всей душой своей, всей крепостью», где крепость понимала, под крепостью понималось тело. То есть тело было настолько, скажем так, кондовой материей, что очень сложно вмещало различные выражения частей, в том числе чашу. А чаша и в предыдущей эпохе, и сейчас это носитель огня. То есть чаша собою, как одна из первых частей, она собой фиксировала огонь. И в этом была, собственно говоря, ее заслуга. Если вспомнить про легенду о Прометее, который принес огонь на землю, да, то есть если мы это увидим не как костер, и на котором там люди стали пищу жарить, да, на костре, а именно как принес огонь, которым человек начал жить внутри. В предыдущей эпохе у нас была определенная борьба, я бы сказала так, да, с некоторыми богами. Часть из них были за человека и помогали ему развиваться, часть из них были паразитами. В чем это выражалось? Когда у человека была сформирована эта самая ментальная чаша, или тогда называлась чаша Грааля, она собой фиксировала огонь бессмертия. И отсюда очень много фильмов, если вы видели, да, где в том числе там Индиана Джонс бегает по разным забытым богом, да, местам, пытаясь отыскать чашу Грааля где-то в подземельях, где-то в горах, где-то там еще, потому что считала, что если выпить из этого кубка, то получишь бессмертие. Но поскольку эта чаша формировалась внутри человека, да, то сам человек выпить из него не мог. Но боги, некоторые боги этим пользовались, и они действительно выпивали иногда из чаши бессмертия какого-то человека, где сам человек мог потерять на этом разум, а боги тем самым продлевали свою молодость и жизнь. Поэтому вопрос отношения, да, с богами, он неоднозначный. Я сейчас не имею в виду ни Бога Отца, ни Бога Сына, ни Бога Святого Духа, которые в христианстве, да, я сейчас больше говорю о, допустим, греческом пантеоне богов, который в том числе описан, да, или там каких-то других богах, которые в том числе этим практиковали. Да, поэтому само формирование ментальности человека и делает его человеком. Если вспомнить известную там сказку, да, где говорится, что Баранкин будь человеком, то Баранкин будь человеком когда? Когда у него сформировалась именно эта чаша размышления. Что она нам дает? Она нам дает, первое, способность самостоятельно мыслить. То есть когда мы не зависим в нашем мышлении ни от кого. То есть мы можем принять собственный вывод. Как бы на нас не давили, как бы нас не убеждали, что бы там с нами не делали, мы в состоянии этот вывод принять. Но есть некоторые моменты, которые в том числе разрушают этот огонь в чаше. И мы это делаем иногда сами. Первое и самое такое страшное для огня ментала – это сомнение. То есть когда мы начинаем сомневаться в чем бы то ни было, в самом себе, в каких-то своих действиях, нужно мне туда или не нужно. То есть видите, этот процесс сомнения – это разрушение огня в чаше. Поэтому есть такая рекомендация, что мы учимся не сомневаться. Да, у нас может не хватать каких-то данных для того, чтобы принять правильное решение. Но тогда мы не сомневаемся, мы просто собираем эти данные и на основании там полученных данных начинаем выдвигать решение. То есть мы откладываем решение до того момента, пока у нас не будет определенный объем данных. Если у нас все данные есть, мы просто не знаем, как поступить, или мы что-то сделали, а потом начинаем думать, а если бы было бы по-другому, а если бы там вот я сделал бы не так, а вот если бы то-то и то. Но история не имеет сослагательных накоплений, сослагательных наклонений, да, сослагательных наклонений не имеет. История всегда предполагает определенное движение вперед. И если мы принимаем выбор какой-то, есть такое понятие верность самому себе. Вот эта верность в том, что мы выбрали что-то, и мы идем этим путем, доходя до какого-то результата. И получив этот результат, мы делаем вывод, идти нам дальше или не идти. Или не получив результат, мы опять-таки делаем вывод, идти нам дальше или не идти. То есть это важная такая перестройка себя, поскольку в первую очередь это относится к нашей человеческой жизни. Потому что наша человеческая жизнь, она опирается на нашу ментальную деятельность. И если ментальной деятельности нет, или она постоянно нами нивелируется, то мы этим самым сами себя вгоняем в некорректное состояние, и которое в том числе вредят нашему здоровью. То, что было у меня несколько таких ситуаций, когда приходили люди на консультирование, что вот у них какие-то сложные состояния, да, это люди, не занимавшиеся синтезом, про синтез ничего не знают, просто вот случайно как-то вот встречались, да, и просили помощи. И первое, что мы выходили смотреть на состояние чаши. И когда у человека какие-то сложные состояния, это, как правило, проблемы с чашей, даже не с душой, проблемы с чашей. Потому что если мы возьмем, допустим, такое понятие, как мысль, давайте разберем слово мысль. Возьмем только другой фломастер. И мысль предполагает, что мы слиты. То есть сама мысль – это всегда установление слиянности с кем-то или с чем-то. Когда я о чем-то, о ком-то думаю, да, я автоматически с ним сливаюсь. Вы наверняка наблюдали такое явление, что вы о ком-то думаете, и вдруг этот человек начинает вам звонить по телефону. Потому что я же только что вот про тебя думала. Потому что мы начинаем быть чувствительны к этому состоянию слиянности. Да, что вот я о ком-то подумал, он тоже про меня вспоминает, что надо позвонить, и берет трубку, набирает телефон. Или наоборот, мы вспомнили про него, потому что он собирался нам позвонить. То есть это такое состояние слиянности, где мы в процессе мышления или в процессе думания сливаемся с кем-то или с чем-то. И когда мы думаем не о том или сливаемся не с тем, в предыдущей эпохе у нас было несколько выражений иерархии. Да, была иерархия человеческая, была иерархия демонская, была иерархия ангельская. И также были учителя лучей, не только человеческие, были учителя лучи демонские, которые в том числе занимались тем, что разводили человека, в том числе через вот неправильную мысль, да, неправильную слиянность, неправильные действия. Поэтому отслеживание собственных мыслей, да, то есть нужно подумать, прежде чем подумать, это вот то, чем стоит уже начать заниматься после четвертого синтеза, чтобы отстроить свои источники мысли. Очень часто мы с вами думаем так, как нам навязал социум, да, что вот это хорошо, вот это правильно, вот это надо, вот это не надо, но при этом всегда возникает вопрос, а где я? Потому что если вернуться к процессу формирования ребенка, да, то у ребенка сначала идет формирование эго, и это для ребенка нормально. Как раз эго формируется как выражение низшего я, оно формируется на ментале. Когда это такое состояние эгоцентричности, когда ребенок видит, что весь мир вращается вокруг него. И для ребенка, там, 5, 6, 7, там, 10 лет, это нормально. Но потом процесс должен перейти в служение. То есть, когда ребенок понимает, что все не только для него, что есть мама, папа, есть брат, сестра, что нужно помогать другим, нужно помогать старшим, помогать младшим, и помогать там друзьям, учителям и так далее. Да? И чем больше ребенок включается в процесс помощи другим, тем больше у него развивается уже, собственно, скажем так, здоровое состояние ментала, где мысль, ее основная задача – это вопрос служения. То есть вершина мысли – это служение. Если этого не происходит, то этот шарик внутри чаши, да, это выражение части осмысленности, которую мы более подробно будем изучать на пятом синтезе, он начинает покрываться коростой, то есть таким состоянием закорузлости материи, через которую уже мы не можем воспринимать вышестоящие мысли. Вообще, сама чаша – это в том числе некий такой приемник вышестоящих мыслей. То есть мы через престол можем через осмысленность можем воспринять сердечную мысль отца, которая фиксируется на зерцало. И в этой чаше у нас с вами еще фиксируется тело человека метагалактики. То есть мы с вами телесно начинаем эту мысль расшифровывать. И тем самым мы подтягиваем наши мысли в какие-то более высокие состояния, более высокие явления. Если вот этот шарик покрывается коростой, то мы не воспринимаем настоящие мысли и вообще какие-то другие мысли, мы начинаем вариться только в собственном соку. В предыдущую эпоху у йогов была такая практика, когда они уходили в горы, садились в медитацию, и в этой медитации, входя в дхьяну, они развертывали мысли и посылали фактически мысли, более высокие мысли, допустим, мысли учителей, человечеству. То есть это была такая осознанная практика, осознанное служение для того, чтобы у человечества появились собственные мысли. Если посмотреть исторически, да, то буквально там 100-200 лет назад мысли были единичными. И мы знаем, как вот какие-то великие мысли там поэта, писателя, какого-то научного деятеля, да, то есть они были единичные, поэтому мы их хорошо знаем в истории. Сейчас мысли становятся гораздо больше, да, то есть человечество уже вышло на тот уровень, когда ментальность становится нормой для человека, да, в предыдущей эпохе чаша Грааля обладали в основном только посвященные, да, то есть человеку оно было недоступно. А в современной эпохе, да, у каждого человека идет формирование ментальной чаши. Но вопрос всегда возникает, скажем так, в гигиене, да, то есть в том, как мы обучаемся, как мы вообще распоряжаемся своим менталом, куда мы направляем этот огонь. Поскольку сама мысль обладает эффектом творения, да, про это, в принципе, тоже известно, есть там разные фильмы про то, как вот ты подумал, и у тебя потом это получилось. Это с какой-то степени вероятности да, с учетом того, что у нас дееспособна чаша размышления. То есть предееспособна чаша размышления при выполнении вот определенных действий, да, в том числе правильном развертке правильной мысли, наша мысль становится творящей. Но вопрос творения – это не всегда хорошо. В том плане, что когда мы учимся этому процессу, это как в той песне, да, хотел грозу, а получил козу. Это про размышления. То есть когда мы с вами учимся мыслить, если мы учимся мыслить в позитивном ключе, то есть я хочу, чтобы было это, я начинаю продуцировать своими мыслями соответствующее выражение реальности, да, чтобы эта мысль стала реальной. Если я в этот момент, в какой-то момент начинаю сомневаться, вдруг не получится, а вдруг не дадут, а вдруг не это, то мы начинаем искажать вот тот первичный посыл, который мы отправляем на реализацию, и фактически можем получить совсем не то, что мы вообще первоначально планировали. Поэтому здесь важно вот эта вот ментальная гигиена, когда мы учимся не сомневаться, а учимся анализировать, добывать необходимое количество фактов, которые нам нужны, чтобы принять верное решение, принимаем верное решение и следуем ему до того момента, когда мы получим какой-то результат. Он не обязательно получится тот, который мы с вами хотели, но мы должны получить какой-то результат, чтобы сделать вывод, насколько правильно мы подумали. Да, вот это состояние правильности мысли, мы этому с вами будем учиться на этом синтезе, да, и потом в течение у нас с вами пятый синтез будет аж в сентябре, поэтому в течение там практически 2 месяцев мы будем с вами учиться правильно думать, чтобы через это перестроиться и овладеть вот всеми процессами ментальности, всеми процессами формирования мысли, которые нам крайне необходимы с точки зрения вообще развития человечности и человека. Еще раз, нет ментальной чаши, нет человека. То есть именно свобода мысли делает человека человеком. Когда сейчас в мире, да, происходит такая тенденция, что образование становится узконаправленным, да, если мы вспомним Советский Союз, там было направлено было такое широкий процесс образования, да, чтобы мы разбирались обо всем. Да, и потом в институте уже шла специализация, когда ты начинал специализироваться на каком-то там одном профиле. И вот эта вот широкая сфера образования, да, когда мы изучали множество предметов, множество возможностей, она давала нам сформировать мировоззрение, такое целостное мировоззрение, да, оно было там больше в сторону с точки зрения науки, но хотя бы с точки зрения там научного восприятия окружающего мира, что давало нам возможность делать какие-то выводы на основании этих знаний, ну, где нами было гораздо сложнее манипулировать. Такой вот пример, когда у нас в доме там нужно было что-то там помочь, да, мы попросили консьержа, он сам приехал из Узбекистана, такой хороший парнишка, там лет 25, добрый, отзывчивый, все прекрасно. Ну вот мы с ним разговорились, и он мне стал рассказывать, вот ты знаешь, что вот Бог, вот он, он знаешь, откуда взялась черепаха? Я говорю, нет, не знаю. Мне было интересно послушать версию человека. Он говорит, а вот это плохой человек, который что-то сделал не то, и вот ему, значит, весы там, в общем, вот у него такое мифологическое понимание морали человека, да, что если ты что-то делаешь не так, то ты превращаешься в черепаху. Ну, образно, да, я сейчас тонкостей уже не помню. Для меня это было удивительно, потому что человек окончил школу, да, у него нет высшего образования, но он окончил школу, фактически Узбекистан, это бывшая Советская Республика, да, там, по идее, как бы образование есть, но за счет каких-то вот религиозных веяний, да, там еще чего-то, у него получается мифологическое восприятие окружающего мира. Это, в принципе, такая первая система мысли, да, она раньше называлась мифологическая, потом она стала называться синкретическая, где синкреция – это как раз состояние цельности, неделимости, да. И вот когда ребенок развивается, мы ему, с чего начинаем процесс общения? Мы ему начинаем рассказывать сказки. Это очень важный процесс, потому что сказки дают такое целостное восприятие мира, как раз формируют ту самую синкретическую мысль. Все сказки, все мифы древних народов – это, в принципе, первичное формирование мысли человека. Оно, поскольку оно цельное, неделимое, оно не дает состояния критики, то есть оно не выдерживает критику, оно просто дает некое какое-то представление, мы это воспринимаем как сказочное, что такое вот, ну, кто-то что-то придумал, но тоже интересно, да, там жили-были, деды, бабы и поехали. Когда мы начинаем развивать нашу мысль, то за вот этим синкретическим выражением, да, у нас начинает формироваться более содержательное, да, то есть насыщенное, когда мы начинаем разбираться, кто, что, почему, откуда, там, зачем и так далее. И вот в этом состоянии содержания уже идет формирование следующей мысли. Если, опять-таки, исторически посмотреть, то первично у нас было состояние тотемной мысли, которое формировалось в том числе у первобытных людей. Вот за мифологической формировалась тотемная мысль, которая несла с собой выражение тотема, то есть следование за кем-то. Но через какое-то время мы от этого отказались, поскольку само понятие тотема, оно предполагает, что мы, поклоняясь кому-то, да, поклоняясь, например, там, животному, да, если вспомнить наши племена, которые там живут, например, в районе там, Южной Америки, или в Африке, поклоняясь какому-то животному, то есть делая тотем животного, они становятся на ступеньку ниже, то есть они становятся на уровень растения. Да? Поклонение, там, не знаю, человеку, значит, мы становимся на ступеньку ниже, мы животное. Поэтому все вопросы поклонения с точки зрения синтеза некорректны. Мы можем уважать, мы можем там что-то перенимать, чему-то учиться, да? Но если мы поклоняемся кому-то, как какому-то идолу, то мы однозначно ставим себя на шаг ниже. То есть мы в итоге становимся уже не человеком, а животным или растением, или там минералом, да, если поклоняемся растениям. Поэтому сейчас тотемная мысль не используется, да, то есть мы берем эту мысль как содержательную мысль и учимся отстраивать собственное содержание, содержание собственных мыслей для того, чтобы вырасти и этим самым стать содержательным человеком. Но сама содержательная мысль в поисках содержания, она еще, скажем так, растекается по древу. Да? То есть когда человек говорит, и вообще непонятно, что он имеет в виду. Да, это вот такая содержательная мысль, где человек учится, или ребенок там учится формулировать собственную мысль. Вершинное выражение, ну в какой-то степени, да, вершинное с точки зрения там, социума мысль, это мысль, которая внутри себя фиксирует какой-то образ. Да, образ уже не с точки зрения мифа, а с точки зрения определенной насыщенности, сути того или иного явления. То есть, когда мы мыслью описываем суть того или иного явления, мы выходим на такую более глубокую, даже с точки зрения содержания, с точки зрения действия, мысль, которая начинает перестраивать окружающий мир. То есть, чем более высококонцентрированную мысль мы можем с вами родить, тем больше эффект эта мысль достигает вовне, с точки зрения каких-то реализаций, каких-то явлений, формирования условий и так далее, и так далее. То есть отсюда сам процесс образования, который есть у нас в школе, дальше потом в вузе, он в целом направлен на то, чтобы у человека сформировалась, как это в идеале, да, сформировалась мысль, которой он может что-то творить. Если вспоминать, опять-таки, Советский Союз, то было такое понятие, как человек-творец. То есть человек-творец, его вершина как раз в выражении мысли. Тот, который умеет создать мыслью что-то новое. Новое в искусстве, новое в науке, новое в технике, новое в общении и так далее, и так далее. То есть в любом направлении человеческой деятельности всегда есть какие-то новые выражения. Эти новые выражения всегда первично фиксируются мыслью, да, они могут там фиксироваться и смыслом, и более высокими выражениями, но сначала должна быть мысль на эту тему. Поэтому развитие ментальности, да, развитие мысли – это, в общем, то базовое выражение человека, которое должно быть, ну, фактически повсеместно. В первую очередь в школе, да, и мы пришли к выводу, что это должно сформироваться в начальной школе, способность ребенка мыслить. Понятно, что это все в дальнейшем развивается, углубляется и так далее. Но если мы заложили вот эту способность ребенка мыслить в начальной школе, то уже в среднем ему становится гораздо проще действовать, проще развиваться, потому что у него уже есть сформированное первичное такое вот выражение мышления, да, когда он может проанализировать и сказать учителю, что учитель не прав. Это на самом деле неплохо, даже с точки зрения учителя, это наоборот прекрасно, это показатель того, что ребенок умеет анализировать эти данные на скорости подаваемого материала. Это тоже такой важный момент, да, скорость обработки информации. Она в том числе зависит от нашей развитой ментальности. Поэтому вот все эти процессы, да, формирования самой чаши, формирования мысли, да, мы с вами будем учиться вот на этом синтезе, чтобы учиться отстраивать нашу мысль на то, чтобы она была творящей и она была высокозаряженной. Да? Если взять определение мысли, которые есть в социуме, что это энергоинформационная, что сама мысль, она энергоинформационная составляющая, да, это не помню дальше. То есть вот эта вот энергия информации, да, но если мы говорим только про информацию, то мы с вами можем скатиться в чувства. То есть в предыдущую эпоху чаще всего нас обучали складывать какие-то известные мысли тем, чтобы у нас получилась собственная мысль. Но это еще не совсем мысль как таковая, это такое состояние предмысли. Потому что мысль, она предполагает собой всегда рождение нового. То есть не просто повторение своими словами известных фактов, а именно когда на этом мы можем сделать какой-то новый вывод. Он новый в первую очередь для того, кто его делает. Да? Потому что возможно, что, скажем, в мире это известно, да? Но ребенку, например, это не было известно. И ребенок делает какой-то свой вывод на основании того, что мы ему рассказали. И в этом случае он начинает рождать собственную мысль. Это вот с точки зрения педагогики это является важнейшим, да, неважно, это русский, математика, физика, химия, да, то есть везде нужно, чтобы ребенок учился формировать собственный вывод. Тогда у него идет прирост ментальности, прирост материи, ментальной материи и, собственно говоря, развитие части размышления. Если вот этого процесса собственного вывода нет, а только ребенок способен повторить за учителем то, что он выучил, то это говорит о том, что ментальность еще не сформирована, ее нужно формировать. Формируется она очень просто, через вопросы. То есть мы задаем вопросы, которые не обязательно имеют законченные ответы. Да? То есть когда вопрос, ну, допустим, это проще всего, конечно, в русском литературе, да, когда мы можем поставить вопрос, который может иметь множество ответов. Да? И все они будут правильными, потому что они будут отражать мнение там, человека, мнение ребенка на ту или иную тему. И вот эти разные мнения, они будут помогать ребенку сформировать какой-то собственный вывод. Что если нас не интересует мнение ребенка, то те правильные мысли, которые он говорит, да, это фактически не его мысли, а он где-то вот он слышал, просто выдал нам, потому что мы это хотим услышать. У меня вот пример с моей дочкой, когда учительница там по русскому литературе очень хвалила, я говорю: Лиза, что ты не хочешь там как-то дальше продвигаться? Она говорила: мама, мое мнение там никого не интересует. Все, для ребенка это было вот однозначно. То есть она не хотела там улучшать оценки, тогда у нее была четверка, и ее это устраивало, больше она не хотела делать, только потому что она была неинтересна. То есть с точки зрения программы ты должен правильно сказать вот так-то. А в этом нет роста человека. То есть человек растет тогда, когда он делает собственные выводы, важные для него. Вот он может это высказать вовне. Ну, скажи погромче. Да, 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 совершенно верно, потому что это дает состояние такого озарения, да, озарения вот этой новой мысли, новым выводом, новыми какими-то возможностями, которыми ты смог воспринять и выразить вовне. Если вот это состояние радости нет, то да, мы где-то еще не вошли вот по-настоящему в творческий процесс, потому что творческий процесс, он всегда сопровождается радостью, тут я с тобой совершенно согласна. Поэтому также мы отслеживаем себя, да, то есть если мы где-то в нашей профессиональной деятельности потеряли радость и делаем это все по привычке, по некому автоматизму, это говорит о том, что мы наш ментал в этот вопрос вообще не задействуем от слова совсем. Да, мы знаем, как это все делать, да, у нас это происходит на автомате, но вспоминая Будду, бойтесь привычек, да, потому что сами привычки, такое действие на автоматизме, оно не дает нам эффекта пробуждения, не дает нам эффекта вхождения в новое. Вот сама мысль предполагает всегда вхождение в новое. Это новое для каждого свое, да, для кого-то это один вариант, да, для кого-то это другой вариант, да, но важно, чтобы для самого человека это был какой-то новый процесс, новые знания, новые выводы, новое осмысление, которые в нем начинают пробуждать желание двигаться дальше, да, вот отсюда возникает радость. Почему возникает радость? Потому что радость включает, радость вообще это питание духа. То есть на радость идет включение духа, а дух всегда нас двигает куда-то. То есть если мы с вами по жизни не испытываем радость, то значит наш дух глубоко спит, да, как вот в сказке там на печи, 30 лет и 3 года, и мы ждем, пока он проснется. Как только мы входим в процесс, когда мы начинаем испытывать радость, вдохновение в чем-то, да, и здесь опять-таки неограниченно, да, где это может быть. Это может быть и в быту, и в выращивании цветов, и в работе, и так далее. То есть в любом проявлении, но у нас вот когда, как только у нас есть состояние радости, у нас есть желание двигаться дальше. Но здесь такой вопрос, да, есть радость, а есть удовольствие. Как вы думаете, в чем будет разница? Угу, еще.
Наверное, наоборот. Удовольствие – это удовлетворение чего-то. Радость
– это... Удовольствие, оно более физично. Удовольствие более физично. А радость, она с точки зрения именно духа, она больше того, с точки зрения вдохновляющая. Да? То есть... Здесь удовольствие, есть понятие еще удовлетворения собственной деятельностью, оно может быть по итогу, допустим, там вот мы обрадовали, что-то сделали и так далее, по итогу получили удовлетворение. Удовлетворение и удовольствие – это не одно и то же, да, вот оно может так, давать какой-то более глубокий эффект. А само по себе удовольствие – это вот, я не знаю, там, мне, например, мне нравятся там шоколадные конфеты, да, вот я ем конфеты, испытываю удовольствие. Это некое такое состояние наслаждения, и это неплохо. На самом деле, когда мы начинаем отказывать себе в удовольствии, то наше желание сокращается. Мысль удовольствия – это как бы базовая который ведет к рождению там, мысли желания, если удовольствие, то есть мы себе что-то запрещаем. Ну, запрещаем, например, себе отдыхать, потому что нужно работать с утра до вечера, там дети, внуки, работа, дом, огород и так далее. Мы с утра до вечера себя впрягли и работаем. И если мы от этого перестаем получать удовольствие, то есть когда мы себя загоняем в какие-то рамки, то наша жизнь теряет состояние вкуса. Поэтому смена деятельности, да, важна. То есть у каждого, опять-таки, это свои нормы. Вот для кого-то работа с утра до вечера и там чуть-чуть отдохнуть – это нормально, для кого-то нет. Но важно, чтобы вот в процессе деятельности вы не теряли вот это состояние удовольствия. Иногда достаточно просто на секунду задуматься или на секунду как бы затормозить свой ритм, да, потому что иногда мы быстро-быстро бежим и просто не успеваем испытать это удовольствие. То есть мы делаем то, что нам нравится, но мы делаем на такой скорости, когда мы не успеваем выработать вот это чувство удовольствия, нам нужно тогда просто на секундочку притормозить и сделать все то же самое, но вот в этом состоянии как такого кайфа, драйва, когда нам нравится это делать. И мысль удовольствия, да, она следующая дает мысль желания. Где мысль желания – это состояние «хочу». Вот я хочу чего-то, не знаю, хочу на море, хочу там еще куда-то, еще чего-то хочу. И опять-таки, если мы себя ограничиваем в этом «хочу», то, с одной стороны, это ущемление души, а с другой стороны, это запрет на какой-то процесс формирования мысли. То есть наша мысль дальше тоже не растет. То есть важно уметь удовлетворять свои желания. Понятно, что мы их пропускаем, да, через какой-то ценз социальный, но при всем при этом вот эти желания, они имеют основание в нашем внутреннем мире. То есть эти желания возникают не просто так. И мысль желания предполагает, чтобы вот это вот «хочу», да, оно исполнялось, и тогда у нас на это тоже как такое состояние радости или просто как такого, знаете, следующего момента, когда мы входим в следующий какой-то поток огня и начинаем идти дальше, дальше, дальше. И здесь можно работать таким образом, да, вот много видов деятельности, которые не всегда нам приносят, ну, такого прям удовольствия, да, или такой прям радости, что вот я хочу заниматься, там, не знаю, с утра до вечера убираться в доме или там еще что-то, да, то есть у каждого свои какие-то, да, плюсы-минусы. Но для этого нужно подумать об этом так, а зачем мне это нужно? Вот что я хочу, чтобы получилось в итоге? И когда я переключаюсь с процесса того, что мне не нравится, на процесс того, что мне нравится, я этим самым помогаю себе вдохновиться и сделать это дело и с большим удовольствием, и с большим эффектом, и гораздо быстрее. Да, потому что когда мы себя заставляем, то есть мы каждый раз, вот как Дамоклов меч, нет, тебе надо, нет, иди делай, нет, это самое. И внутренний мир от этого начинает страдать. Да, поэтому нам нужно себя просто переориентировать. Переориентировать можно через мысль, через смысл, да, через сути, то есть через более высокие выражения. И тем самым мы переключаем наши чувства на то, чтобы мы исполнили там какое-то дело, и у нас не было внутреннего сопротивления. Потому что состояние внутреннего сопротивления говорит о том, что мы вот это вот «хочу», мысль, желание где-то задвигаем. Да? То есть мы начинаем заставлять себя. А сам процесс «надо», раньше у нас даже была такая владычица «надо», которая там «надо», встал, поднял, упал, отжался и пошел. Когда мы растем, вот этот вот период, процесс перестройки, важно, чтобы мы учились действовать не через «надо», а через желание, через удовольствие, через включенность, то есть переосмысление, да, каких-то ситуаций, результатов того, что мы хотим сделать. Тогда нам будет проще включиться в эту деятельность, и она будет гораздо более результативна, чем если мы это будем делать, заставляя себя. То есть мне надо там что-то сделать. Поэтому вот такие процессы перестройки, углубления, да, вот на таких первичных этапах развития, они тоже важны. То же самое, если мы говорим про воспитание ребенка, да, то есть вот ребенок там увидел, не знаю, в магазине конфету, и там начинает истерику. Мама, я хочу конфету и так далее, да, вот. Как поступаем? Давайте такую позицию того, что вы услышали.
По-моему, в прошлый раз.
Ага.
Короче, как ребенок себя так.
Ага. Хорошо. А вот, допустим, вот, когда мы идем в магазин с ребенком, и ребенок начинает плакать, прося конфету, что мы делаем, да, понимая, что ребенок просит?
Во-первых,
ага. Хорошо.
Не столько, сколько он хочет, много.
Как вариант, можно и так сделать.
Когда они с папой ходили, они все накладывали, подряд все, что хотели, все, что глаза запечатлели. А я говорила сразу, устанавливали границы. Он же объем, а может быть, он хочет очень полезного.
Да не вопрос. У нас же как бы достаточно такая ситуация, она неоднозначная, да, то есть в зависимости от, допустим, если у ребенка аллергия, да, то понятно, что мы не можем ему заботиться о здоровье, но ему нужно объяснить. Я совершенно согласна с Ирой, что мы обязательно объясняем ребенку, почему там можно или нельзя. Здесь самое важное, чтобы мы не отбились вот это желание ребенка, можно же переключить на что-то другое, да, давай мы купим не конфеты, давай мы купим вот это, даже тебе же это там тоже нравится, то есть всегда есть какие-то вариации, которые мы можем исполнить, да, мы можем также купить одну конфету, да, то есть сказать выбор, то есть разные, то есть здесь вопрос про то, чтобы мы не отбивали желание у ребенка что-то делать, даже там вот покупать, вроде бы, казалось бы, такая там ерунда, там купил конфету, не купил конфету, да, там сказать, да заткнись ты, это все, мы идем домой и ничего этим не занимаемся, но мы этим самым начинаем забивать ребенка, его желание, и он потом вырастает, и он не знает вообще, чего он хочет. Это тоже определенная проблема у людей, которые говорят, а я не знаю, что я хочу. Почему? Потому что в детстве им родители запрещали. Вот на примере конфеты. Опять-таки, идя за какими-то благими намерениями, что это там не нужно, что денег нет и так далее. Но вопрос того, что, чтобы мы с вами начали раскручивать это состояние и отпускать какие-то внутренние зажимы, которые у нас сложились, вот, возможно, там, в детстве, когда нам что-то не давали, то, что мы хотели, и мы себе поэтому начали что-то запрещать. Запрещать. Это такое вот состояние внутреннего запрета на удовольствие в первую очередь, да. То есть запрет на удовольствие ведет к тому, что наша жизнь становится, знаете, вот как белка в колесе бегает, 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 бегает. Вроде что-то делаю, а по факту удовольствия нет. Да? Почему нет? Потому что когда-то его забили, да. Да, поэтому многие потом срываются. Поэтому сейчас есть много других вариантов тоже выражения диет, где нет ограничений таких вот жестких. Потому что жесткие ограничения, они ведут к тому, что мы срываемся, и это биологическая определенная такая история. Хотя здесь есть и психология, но мы сейчас туда не пойдем. Поэтому да, это в том числе. И, как все исследования говорят, что невозможно себя удержать на силе воли. Вот, допустим, какая-то жесткая диета, ты там день не ешь, два не ешь, три не ешь, потом ты срываешься и ешь все подряд. И это по итогу дает совсем другой, гораздо худший результат, чем у тебя был до этого. Поэтому это вопрос как раз про это. То есть здесь нужно вот это вот состояние меры, да, меры. То есть если я люблю конфеты, да, я съела одну конфетку или съела килограмм конфет, да, это состояние меры, которым мы с вами можем и должны себя, и в том числе, там, допустим, детей тоже регулировать. если дальше у нас на четвертом выражении мысли начинает идет формирование анализа, да, то есть мысль, которую мы анализируем те или иные данные, факты. Это важное такое явление, поскольку анализ – это некая предтеча синтеза. Вот если взять в философии, есть понятие синтеза и анализа, анализа и синтеза. Анализ, он что делает? Он раскладывает на составляющие, а синтез потом собирает в цельность. Да? То есть если у нас нет процесса разложения составляющей, есть в целом, да, если мы говорим миф какой-то, да, или там какая-то сказка, то там нечего синтезировать, потому что оно цельное. То есть когда мы говорим про процесс синтеза, так же, как если вспомнить химию, мы берем один химический элемент, мы берем другой химический элемент, мы берем какой-то реактив, мы их соединяем, то есть у нас есть несколько составляющих, которые, синтезируясь, рождают что-то новое. То же самое, когда мы говорим про мысль, сам процесс синтеза предполагает сначала процесс анализа. Когда я делаю какой-то вывод, вывод я всегда делаю на основании своего анализа, каких-то фактов, он может быть совершенно, несовершенно, это уже второй вопрос. Важно, чтобы он был, да, чтобы был сам процесс вывода, когда я анализирую какие-то факты, могу прийти к такому-то выводу, и дальше могу понять, что мне, допустим, чего-то не хватает в этом, да, и мне нужен, допустим, синтез отца, чтобы выйти на следующую мысль, следующий какой-то там масштаб, да, выражения и так далее. Чтобы вот тот вывод, к которому мы пришли, он давал вот это состояние эффекта радости, эффекта движения дальше. Как только это происходит, мы с вами понимаем, что да, мы сложили какую-то новую мысль, новую для нас. Есть такое понятие, как эффект ага. Да? Это именно процесс понимания, да? То есть когда мы включаемся в понимание тех или иных явлений и до нас какая-то мысль дошла, да? То есть мы вот поняли там в какую-то глубину или в целом, о чем была эта история. И когда мы анализируем, мы начинаем видеть какие-то нюансы и детали, которые, допустим, при первичном рассмотрении были не видны. Тоже такой вот пример. Мы как-то с подругой смотрели кино. Кино было интересное такое, приключенческое, там «Любовь-морковь», все дела. И достаточно так, было много таких событий, вроде бы на первый взгляд, между собой не связанных. И вот мы посмотрели кино. Через какое-то время я начинаю автоматически, да, такой процесс происходит, начинаю анализировать, ага, а это произошло потому, что они встретились тут. То есть я начинаю простраивать цепочку этих событий. Я начинаю ей рассказывать. И она на меня смотрит такими глазами открытыми, говорит, Лена, говорит, если бы мы с тобой не смотрели одно и то же кино одновременно, я бы вообще бы не поняла, про что ты говоришь. То есть это вот разница восприятия. Да? То есть у меня, ну, такая больше... аналитический склад ума у нее был другой, да, при этом мы прекрасно дополняли друг друга. Это вот к тому, что сам процесс анализа, он может не обязательно быть в моменте, он может быть спустя какое-то время, когда там мы посмотрели фильм или когда произошло какое-то событие, и мы начинаем догонять, а почему оно произошло то, что произошло. Да? То есть любые события, они между собой всегда связаны. Просто мы не всегда эту связь можем увидеть вообще или увидеть сразу, да, мы можем увидеть ее спустя какое-то время. Поэтому, когда происходят какие-то жизненные ситуации, очень полезно подводить итоги там, в конце дня или итоги по завершении какой-то ситуации, да, что сложилось, как сложилось, почему оно сложилось. То есть мы начинаем задавать себе вопросы, анализируя эту ситуацию, чтобы понять, насколько эффективно мы подействовали, да, что мы можем сделать в следующий раз. И для нашего мозга нет понимание, ну, скажем так, ту реальность, которую воспринимаем мы головным мозгом, она для него как то, что происходит именно сейчас, и то, что происходит в нашем воображении, мозг не различает. То есть для него и то будет реальностью. То есть если происходит какое-то событие, мы, допустим, хотим поменять свое поведение. Наше поведение зависит от нашего мышления. То есть то, как мы себя ведем, это то, как мы думаем. Это всегда прямой процесс. Да? Поэтому по поведению можно понять, что думает человек. Мы начинаем прокручивать в головном мозге воображаемую картинку, как бы мы поступили бы в другой раз. Ну, или в этой ситуации вот сейчас. И мы начинаем приучать наш головной мозг думать по-другому. И через какое-то время это срабатывает. То есть это действительно такой хороший рабочий инструмент, когда мы начинаем проигрывать ситуации, которые нам не очень нравятся, допустим, мы себя не так повели, как нам хотелось бы. То есть мы начинаем мыслью задавать вот этот процесс, как мы хотим, чтобы, оно, чтобы мы себя повели в похожей ситуации. И мы начинаем перестраиваться на то, чтобы мы когда-то смогли себя так повести. Поэтому это такой тоже хороший момент, можно сказать, такого перепрограммирования. Но это не совсем программирование, это больше процесс перестройки своего внутреннего мира на то, чтобы перестройки своего мышления на то, чтобы мы научились думать по-другому, чтобы это повлияло на наше поведение. То есть помимо того, что мы прокручиваем в голове ситуацию, мы еще начинаем вспоминать, как мы думали, что мы думали и о чем мы думали в тот момент. И как только мы перестраиваем сам процесс мышления, у нас начинает перестраиваться наше поведение. Здесь опять-таки тоже вот возьмите вот эту мысль как важную и в течение этих двух месяцев понаблюдайте, да, вот за собой, когда вы хотите поменять какое-то свое поведение в какой-то ситуации. О чем вы думали до этого и во время ситуации? Как вы относились, допустим, к человеку, если это была ситуация с человеком? И начинайте менять свою мысль, то есть менять свое отношение к человеку. Ну, очень часто, допустим, в каких-то конфликтных ситуациях нормально для любого человека думать, что он прав, а другой не прав. Это, в принципе, нормальная такая психологическая защита, да, когда мы всегда правы, а другой всегда не прав. Когда мы начинаем смотреть с позиции целостной ситуации, да, мысль, она всегда требует целостности, что любая конфликтная ситуация, она предполагает, что неправы оба. Неправы оба. То есть, когда есть конфликт, всегда неправы оба. И начинаем смотреть с позиции того человека, да, что сподвигло его поступить тем или иным образом. Как только мы начинаем понимать те причины, те какие-то состояния человека, которые его сподвигают себя так или иначе вести, наша реакция меняется однозначно. Потому что когда мы реагируем всегда на то, что мы видим вовне, на некую проекцию данной ситуации. А сама ситуация, она всегда внутри. Внутри меня, внутри того человека, да, и вот когда мы начинаем смотреть с позиции там моего внутреннего мира, почему я себя так веду, с позиции другого человека, почему он себя так ведет, то мы начинаем видеть, что причина-то всегда из серии выеденного яйца не стоит. Все эти конфликты, они всегда не стоят выеденного яйца. Но вопрос, что мы реактивно включаемся и продолжаем какие-то тенденции, да, которые мы потом себя за это ругаем, что вот я же хотела так не делать, да, а потом все равно повторяется. То есть это вопрос перестройки нашего мышления. То есть как я думаю в этой ситуации, об этом человеке и так далее. Вот все на эту тему. Вот мы начинаем это все раскладывать, перестраивать и потом смотреть, как меняется ситуация. Иногда она меняется одним словом. Ну вот, там, на примере с моей мамой, мы как-то с ней достаточно долго конфликтовали. Мы все такие полные противоположности по характеру, по динамике, и все, я долго как бы не могла найти вот этот вот внутренний подход. Уже в синтезе я уже стала перестраивать, думать, как это сделать. И в какой-то момент я просто вот мама там пришла, опять начала что-то там мне доказывать, что там мы опять все неправы, вот она одна права. Я сказала: мама, да, ты такой человек, вот... очень энергичная, очень активная, очень деловая, это несмотря на возраст, она до сих пор работает там и так далее, и так далее. Я просто ей это все высказала, то есть я высказала то, как я ее увидела в тот момент, вот непредвзято. Все, у нас конфликт снялся, у нас конфликта больше нет. Один раз я с ней просто поговорила совершенно на другой позиции. Не с позиции защиты, что мама, ты опять на меня нападаешь, а с позиции просто понимания того, что мы с ней разные, ну просто вот как камень и вода, мы разные. Но мы же при этом дополняем друг друга. И потом в дальнейших там каких-то ситуациях, когда возникали, она мне начинала, что там, Лена, надо сделать это, сделать. Я знаю, что она как бы какие-то вопросы замечает быстрее меня, я люблю подождать, пока труп врага проплывет мимо меня. Она, значит, где-то надогонит этого врага, еще раз ему настучит. 10 раз. Я начинаю себе задавать вопрос. Там, Лена, а может быть, ты действительно что-то не хочешь видеть? То есть я себя стала перестраивать, то есть я допустила, что есть другие точки зрения, что моя не единственная верная в любой ситуации. Да? И это мне помогло вот разрулить. То есть вот когда мы начинаем действовать не с позиции защиты себя в какой-то ситуации, с позиции более такого цельного охвата ситуации, смотреть, и иногда выясняется, что мы-то, может быть, были неправы. Да? И не обязательно, что тот человек был прав. Как правило, они правы оба. Но когда мы начинаем действовать с позиции цельности, мы разрешаем вот конфликты на каком-то вот буквально вот двух-трех словах. И, допустим, вот с тех пор мама со мной советуется по каким-то вопросам. Ни с кем другим не советуется, советуется со мной. Именно потому, что она увидела во мне вот эту опору, что я ее приняла такой, как она есть. Это вот один из таких сложных моментов, что когда мы с кем-то очень противоположные, да, от слова совсем, нам сложно принять этого человека. Именно потому, что он совсем не похож на нас. Но именно принимая вот такого полностью непохожего на вас человека, мы обогащаем свой внутренний мир, обогащаем свои какие-то варианты действия. И этим самым тоже растем. Это все процессы мышления. Это все процессы мышления. То есть мысль, мы слиты. Да? То есть вот если мы в конфликте, как правило, защищаемся и противопоставляем себя другому человеку, то есть мы не сливаемся с ним в единое целое, мы не рождаем единство. И раз нет единства, нет разрешения конфликта. Как только мы входим в единство, а единство требует от нас непредвзятости, не того, что я хороший, а он дурак, или наоборот, я дурак, он хороший, да, бывает другая ситуация, когда я все время плохой, а все остальные хорошие. Это тоже перекос в другую сторону. А вот это состояние единства, когда я думаю о другом человеке, как о человеке, да, у которого есть свои плюсы, есть свои минусы. И я начинаю как бы понимать, что да, вот плюсы, они могут быть на пользу всем, а минусы их можно нивелировать. Нивелировать в нашем общении. То есть просто открыто сказать, что вот так не надо. Да, вот я, пожалуйста, со мной так не общайтесь. То есть какие-то моменты, когда мы сами выстраиваем границы нашего общения с другими людьми и просто последовательно в этом продолжаемся. Эти границы – это тоже вопросы нашего мышления. Да? То есть это вопросы того, как мы воспринимаем себя, а это как раз я, вот это самое низшее я, которое формируется на манасе. Ну, раньше он назывался низший манас, сейчас это называется ментал, где я отстраивает границы взаимодействия с другими людьми. Что можно по отношению ко мне, что нельзя по отношению ко мне. Опять-таки, это все процессы нашего мышления. То есть, как я думаю о себе, как я думаю о других, и как я понимаю сам процесс коммуникации между нами. Да? То есть, есть какие-то близкие отношения, есть далекие отношения. Да? Мы сами выстраиваем эти границы, позволяя кому-то либо зайти слишком близко, а потом нам неприятно от этого, да, потому что нам как бы тесно становится, да, или наоборот, слишком отстраняясь от других людей и тем самым не давая возможность каких-то близких отношений. То есть это все корректируется нашим процессом мышления. То есть то, как мы думаем о себе, как мы думаем о других, как мы думаем о процессах, происходящих между нами. Ну, если говорить о единстве, то какое единство в мысли будет давать нам состояние защищенности и роста в любых ситуациях? Какое состояние единства или единство с кем другому, да, будет давать нам это состояние защищенности? Да. То есть первое, когда мы с вами учимся процессу единства, первое мы настраиваем наше единство со изначально стоящим отцом. Именно это единство образует внутри нас вертикаль и состояние защищенности каждого из нас от любых внешних каких-то нападок, не знаю, агрессий, там все чего угодно. Да? То есть когда вы внутри устойчиво отцом, вас очень сложно выбить вовне, чем бы то ни было. Как только мы вышибаемся из отца, мы начинаем идти юзом, и у нас начинается реакция, то есть как только вы вот в себе отстроите это и начнете отслеживать, что в каких-то ситуациях вы с отцом и действуете с аватарами синтеза, да, с аватаресами синтеза, и у вас складывается по одному, а в какие-то моменты вы вступили в реакцию с кем-то, но без отца, и вы пошли юзом. То есть пошли какие-то чувства, эмоции, мысли не те там и так далее, и вот мы вот в юзом скатываемся вниз. В этот момент нам нужно себя остановить в этом падении, да, синтезироваться с отцом, вожечься, наполниться, развернуться и вытаскивать себя, как барон Мюнхгаузен, из болота за волосы. Это как раз процесс формирования мысли. Да? То есть мы учимся вот этому процессу слиянности с отцом. И дальше эту слиянность с отцом мы начинаем разворачивать в общении с другими. Да? С детьми, с мужьями, на работе, с коллегами и так далее, и так далее. То есть когда мы это несем вокруг, то это не обязательно всем нравится. Есть такой, да, нюанс, что не все любят отца. Ну, как бы это их вопросы. Но большая часть людей к этому относится, наоборот, позитивно. Да? При этом, опять-таки, не все обязательно будут вам рады в таком выражении. Да? Потому что, когда вы несете с собой вот это общение с отцом, да, взаимодействие с отцом, вот это единство отцом вас и отца, и разворачивать это для других, то другие автоматически начинают входить и обучаться этому единству, даже не понимая, что это. Да? То есть это состояние открытости отцу. Здесь у многих людей есть вопросы. Состояние открытости. Кто-то любит жить в состоянии брони, закрытым там, навсегда, и им с вами, возможно, будет некомфортно. Но зато всем остальным, у кого вот такого закрытости от отца нет, наоборот, будет более комфортно, и у них пойдут какие-то озарения, какие-то там их там пробуждения, там формирование новых мыслей и так далее. У меня был тоже один из там моментов, когда я вошла вот в должного полномочного, да, там стяжала, как раз у меня был горизонт, связанный с менталом, да, на мне фиксировался соответствующий огонь. И мне вот старший сын говорил: мама, как хорошо с тобой поговорить. Я говорю: я же думаю о чем-то своем. Он говорит: неважно, ты просто сидишь рядом, а мне рядом с тобой как бы и думается хорошо, и делается, и хочется с тобой поговорить о чем-то. Да? То есть это вот огонь, который располагает к размышлению. Особенно если у человека есть сформированная чаша, то есть он ее умеет пользоваться. Этот огонь пробуждает мыслительную деятельность на какие-то следующие этапы, возможности и так далее. Поэтому, развертывая соответствующую среду, допустим, в классе или на работе, да, мы способствуем тому, чтобы у всех, кто есть вокруг, активировался процесс мышления. Идемте с вами в первую практику. Мы с вами войдем в четвертый синтез. Концентрируемся в центре груди. Возжигаемся всем накопленным огнем и синтезом. Возжигаемся ядрами синтеза, синтез ядерными, синтез процессорами. Развертывая синтез в тело, выжигая этим синтезом тело ипостаси первого курса синтеза. Выжигаем форму ипостаси первого курса синтеза. Инструменты 254 сослужения. Синтезируемся с изначальным стоящим аватаром синтеза Кутхуми. И переходим в зал изначально стоящего дома, изначально стоящего отца. 1 миллиард 73 миллиона 741 тысяча 312 реальность. Развертываясь телесно ипостасью первого курса синтеза в форме. И синтезируясь хум с хум изначально ждущего Тарасинцу Кутхуми, приветствуя его, стяжаем синтез синтезов изначально ждущего отца каждому из нас и синтезу нас. Возжигаемся, преображаемся им. И просим ввести нас в четвертый синтез изначально ждущего отца. Стяжая огонь и синтез четвертого синтеза изначально ждущего отца каждому из нас и синтезу нас. И вспыхивая, входим, развертываемся четвертым синтезом изначально ждущего отца каждым командой в целом. Стяжаем фиксацию огня и синтеза изначально ждущего Тарасинцу Кутхуми на каждого из нас на два дня четвертого синтеза. Прося помощи в освоении каких-то тем, вот сейчас вы можете у Тарасинцу Кутхуми попросить дополнительных условий. В развитии ментальности каждого из нас. И стяжаем изначально ждущего Тарасинцу Кутхуми. 160 синтезов изначально ждущего отца, стяжая 160 инструментов ипостаси четвертого синтеза каждому из нас и синтезу нас. Стяжаем 256 синтез синтезов изначально ждущего отца, 254 служения ипостаси четвертого синтеза каждому из нас и синтезу нас. Возжигаемся, преображаемся ими. И в этом огне мы синтезируемся с изначально ждущим отцом и переходим в зал изначально ждущего отца. 1 073 742 825 реальность метагалактического вдива космоса. Развертываясь телесно ипостасью четвертого синтеза в форме. И синтезируясь хум-схум изначально ждущего отца, стяжаем изначально ждущего отца. Ипостасное тело каждому из нас и синтезу нас в росте посвященного первого курса синтеза. И возжигаясь, развертываемся ипостасным телом в форме ипостаси четвертого синтеза пред изначально ждущим отцом. И просим изначально ждущего отца сконцентрировать на ипостасное тело огонь и синтез изначально ждущего отца в явлении четвертого синтеза изначально ждущего отца каждому из нас и команды в целом. В обучении ипостасности концентрация огня и синтеза изначально ждущего отца изначально ждущего Тарасинцу Кутхуми аватаров синтеза четвертого синтеза телесно каждому из нас и синтезу нас. И просим уплотнить огонь и синтез в ипостасном теле каждого из нас как минимум в 2 раза. Представляем, как поршень зависает над нашей головой. Этот поршень, весь огонь и синтез, который в нашем теле зафиксирован, сдвигает его до середины тела, до пупка. И мы заполняемся более плотной концентрацией огня и синтеза изначально стоящего отца. И возжигаясь, преображаемся этим. И просим изначально стоящего отца зафиксировать его огонь и синтез на вышестоящее ипостасное тело и на физическое тело каждого из нас столбно на 2 дня 4-го синтеза. В росте и развитии человека ипостаси каждому из нас. И возжигаясь, преображаясь, этим мы синтезируемся с изначальным стоящим отцом и стяжаем эволюцию человека ипостаси каждому из нас. Стяжая силу эволюции и волю эволюции изначально стоящего отца человека ипостаси каждому из нас на 4-й синтез. И возжигаясь, преображаясь, развертываемся эволюцию человека ипостаси перед изначально стоящим отцом. Где эволюция дает в теле такое состояние наполненности, насыщенности вот этой силы отца, которая начинает тянуть каждого из нас в развитии человека ипостаси. И возжигаясь, преображаемся этим. И синтезируя с изначальным стоящим отцом, мы стяжаем синтез изначального стоящего отца каждому из нас и синтеза нас. И возжигаясь, преображаемся этим. Мы благодарим изначального стоящего отца. Благодарим изначально источник аватаров Синца Кутхуми Фаин. Возвращаемся в физическое выражение в данный зал. Развертывая синтез физически, все стяженное и возожженное. И эманируя все стяженное, возожженное в изначально стоящий дом изначально стоящего отца. В сферу подразделения Ивдива Самара. И Ивдива каждого. И выходим из практики. Аминь. Ну вот мы вошли в 4-й синтез. И выражение человека ипостаси — это когда мы с вами по-человечески учимся ипостаси с отцом. Вообще явление ипостасности, оно развивалось в прошлой эпохе. Как раз Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух – это были ипостаси Отца Небесного. Кто такой ипостась? Ипостась – это тот, кто выражает собой что-то от Отца напрямую. Например, с точки зрения Троицы, они выражали собой части, выражали собой сердце, разум и тело. Или душу, а Отец тогда выражал собой тело. То есть в предыдущую эпоху человечество развивалось, вот, получается, в базовом своем выражении четырьмя частями. Там были формирования большего количества частей, но в целом такая вот база – это сердце, разум, тело и душа. Душа больше на христианской территории фиксировалась, на всех остальных не обязательно. Соответственно, когда мы с вами учимся ипостасности, мы учимся выражать Отца какой-то частью. На четвертом синтезе это часть размышления, часть тела мысли, часть ментальное тело. Они, соответственно, у нас идут выражения космических, реальностных, архетипических, метакосмических, живокосмических, высших, совершенных и совершенно высших. Да? Но для нас с вами базовые это вот первые три части. Это часть размышления, ментальное тело и тело мысли. Вот именно этими частями мы с вами учимся в первую очередь ипостасить Отцу и на синтезе, и после синтеза. То есть выражать собой максимально эту часть. Чтобы научиться ипостасить, первое, мы с вами должны иметь часть. То есть вот как только мы с вами стяжаем ту или иную часть, мы можем ей учиться ипостасить. То есть учиться фиксировать на эту часть изучающего Отца. В том числе вы, как должноуполномоченные, те, кто вошли в столб, да, на вас фиксируется какая-то часть или там часть аватаров синтеза. И мы также учимся ипостасить аватаров синтеза, выражая их части своими частями. Так, чтобы на нас максимально зафиксировалась часть Отца. Часть Отца может фиксироваться индивидуально, она может фиксироваться коллективно. Может быть и так, и так. И как только мы достигаем того, что мы выразили эту часть Отца для других, собственно говоря, мы состоялись как человек-ипостась или даже как ипостась. То тот, кто собой может выразить что-то от Отца напрямую. Это одна из задач синтеза, чтобы вы научились этому являть собой Отца для других. Но не просто вообще как бы Отца являю как могу, а являть его в первую очередь какой-то частью. С точки зрения четвертого синтеза, да, это вот три части. Часть размышления, тело, мысли и ментальное тело. Потому что выражая собой эту часть отцовскую для других, мы способствуем тому, что у людей начинает расти эти части. Здесь принцип такой, что именно ипостаси Отцу мы способствуем тому, чтобы у людей быстрее развивались части. Вот, например, возьмем такую ситуацию. Да, сейчас очень много развелось мошенников, которые обманывают людей на деньги. Почему это происходит? Как вы думаете? Почему люди дают себя обмануть на достаточно большие суммы? Да, и не всегда прибыль. Очень часто там из-за страха. У вас сейчас все отберут. Давайте мы вам спрячем ваши деньги. Но в целом, почему с человеком это происходит? С точки зрения развития внутреннего мира. Закрытость и неразвитость частей. Неразвитость частей. То есть, когда у нас есть развитые части, а все эти процессы – это манипуляция, страх – это всегда манипуляция, когда нас вводят в состояние, что вы там бойтесь за что-то, да, это нами пытаются манипулировать. Если мы не можем с этим справиться, да, то есть нас вводят в какие-то некорректные чувства, да, состояние, в том числе там, закрытости, вот то, что Рая сказала, да, если мы не можем с этим справиться, то мы поддаемся под влиянию этого человека. Если мы ментально начинаем думать, собственно говоря, почему, да, даже если это так, я могу позвонить в банк, я могу там сделать что-то, я могу сходить, то есть как бы очень много вариантов того, как можно проверить данную информацию. Если мы у нашей части развиты, то мы не поддаемся панике. Если наша часть не развита, то мы начинаем поддаваться каким-то вот таким паническим настроениям, и нами манипулируют наши деньги, начинают утекать. Поэтому, когда мы с вами разворачиваем части, в первую очередь часть размышления для других, для граждан, мы способствуем тому, чтобы эти манипуляции завершились. То есть как только люди поумнеют, они перестают попадаться на эти уловки. И все это идет из-за наивности, доверчивости и неразвитости, ну, как минимум, ментала. То есть нету системы анализа, то есть человек не анализирует поступающие данные, а просто ведется на это как на какой-то факт. Поэтому помощи нашим братьям и сестрам очень полезно вот эти части разворачивать для граждан, чтобы просто помогать людям перестраиваться, начинать видеть ситуацию по-другому, не впадать в панику там, где, ну, в любом состоянии. Паника – это всегда действие неконтролируемое. То есть любая паника обозначает, что у человека однозначно ментал отключен. Ментал в этот момент не работает. У нас ли это или у кого-то другого, если мы поддаемся панике, значит, точно наш ментал не работает. Значит, слиянности с отцом в этом процессе нет. Поэтому, если вы это видите, если наблюдаете за собой, то вы себя тормозите, начинаете синтезироваться с отцом, возжигаться, там, просить вам помощи, отстройки, перестройки и так далее, чтобы вы вышли в это, вы вытащили себя из этой паники. Если вы видите панику вокруг вас, то же самое вы делаете, но с позиции того, что вам это нужно развернуть для других. Помочь людям не впадать в панику. Потому что в панике чаще всего происходят какие-то увечья. Ну вот во время, допустим, похорон наших вождей Советского Союза, да, многие люди были затоптаны. Были затоптаны только потому, что была вот, было это состояние паники. То есть человек уже становится стадом, он не контролирует никакие там свои действия. Это как раз, когда человек не является в этот момент ни личностью, ни индивидуальностью. То есть он идет вот таким коллективным началом. Поэтому ментальность в том числе и в предыдущую эпоху в том числе и сейчас это и развитие индивидуальности. Потому что когда мы начинаем действовать и думать самостоятельно, мы этим самым растем как индивидуальность и как личность. Да, здесь даже больше, наверное, ментал – это больше состояние личности, а индивидуальность – это будет у нас на атме, на семерке. Ментал – это развитие личности, и сильная личность, она сильна своими мыслями. То есть человек, который может повести других за собой, это человек, который умеет мыслить или умеет думать. И своими мыслями может заряжать окружающих. То есть мысли, они в себе несут вот этот энергоинформационный заряд. Любая мысль себе отнесет. В зависимости от того, какой это заряд, какого масштаба, какой силы, какой и от кого он идет, да, от этого будет зависеть вообще результат этих мыслей. То есть сможем мы кого-то сподвигнуть на что-то или нет. Поэтому всем этим процессом мы с вами будем учиться у аватаров синтеза четвертого горизонта, чтобы мы научились своими мыслями заряжать, во-первых, себя, да, окружающих на какое-то действие. Да, то есть вот сама мысль, она может и нам помочь, и другим помочь зарядиться на то, чтобы что-то сделать. Очень часто человек понимает, что ему нужно что-то делать, но ему не хватает элементарно заряда. И вот мысль, она может нести такой заряд. Сам заряд это более высокое, да, это больше к шестому горизонту относится, но в целом в мысли тоже вот этот заряд тоже есть. Пятое выражение мысли – это абстрактная мысль. Четвертое, вот с одной стороны это анализ, а с другой стороны это конкретная мысль, она может в каких-то худших выражениях давать однотипное состояние, да, то есть, а в лучших, наоборот, она отсекает ненужное. Да. Здесь вопрос, вот эта конкретика, она куда ведет? к чему ведет та конкретика. Иногда она отсекает какие-то лишние состояния, иногда, наоборот, она вводит в действие только так, по какому-то определенному шаблону. Абстрактная мысль, она помогает абстрагироваться от ситуации. Это важно, вот когда мы с вами обсуждали выражение конфликта. То есть конфликт, если мы входим в конфликт, мы действуем в нем, например, конкретно. Да, то есть идем по какому-то алгоритму нашего решения. Если мы абстрагируемся от этого, то мы можем увидеть то, что стоит за пределами этого конфликта. Абстрагирование развивается у детей только в средней школе. То есть, допустим, у дошкольников, у младших школьников у них вообще нет абстрактной мысли. Она формируется гораздо позже. Поэтому все процессы, допустим, мышления в начальной школе, они связаны обязательно с предметными навыками. Да? То есть, когда дети оперируют предметами, за счет этого у них идет такая база формирования мышления. И только в средней школе у них идет формирование абстрактного мышления, когда они могут абстрагироваться от предметов и оперировать чисто числами, числа там, знаками, да, и так далее. Да? То есть, когда мы пропускаем первый процесс конкретного мышления, да, формирования конкретного мышления на предметной сфере, то у ребенка потом в абстрактном мышлении нету привязки к материи, и он начинает допускать какие-то, ну, такие элементарные ошибки, только потому что у него не проработана вот эта вот база телесности или база материальности, потому что мысль, она формируется в том числе во взаимодействии с материей. А материя всегда требует какого-то, ну, даже не какого-то, счета. Да? То есть материя требует счета. То есть материя всегда можно всегда посчитать количество стульев в этом зале. Да? Это материя. Там, количество присутствующих и так далее. То есть мы все, что мы можем посчитать, это как раз выражение конкретной мысли. А абстрагируемая мысль или абстрактная мысль, она уже на базе этого может вести куда-то дальше. Да, то, к тому, что идет за пределами материи. И абстрактная мысль помогает нам рассматривать все ситуации. То есть она стоит над ситуацией. Мысль воображения. У нас, помните, что воображение – это ключ к настоящим мирам. Воображение предполагает синтез разных образов между собой. И чем более детализованы эти образы, тем, соответственно, более конкретно наше воображение. И тем самым воображение включает нас в реальность, то есть она начинает реализовывать то, что мы воображаем. То есть когда мы воображаем, ну, например, там, мы хотим в отпуск, куда ты хочешь, не знаю, просто хочу в отпуск. Эта мысль не конкретная, да, то есть эта мысль с точки зрения воображения, она не дает пищи для того, чтобы мы синтезировали разные образы. Если мы начинаем уже конкретизировать, я хочу в отпуск на море, да, уже у нас начинает рождаться образ, образ на море, да, я хочу там в такое-то, допустим, там в Сочи, я хочу там в такое-то место, Сочи тоже большое, да, и так далее. То есть как только мы начинаем конкретизировать наши образы, наша мысль становится более реальна. Да, то есть для воображения такое полное просто состояние «я хочу в отпуск», оно ни о чем. То есть оно не включает творческий потенциал для того, чтобы это реализовать. Поэтому нам нужно всегда, вот когда мы что-то воображаем или простраиваем какую-то ситуацию, конкретизировать ее из позиции того, а что же я хочу, да, куда я хочу, с кем я хочу и так далее, и так далее. То есть эти все вопросы, они дают нам определенную базу включенности в включая наше воображение для того, чтобы мы могли реализовать по итогу то, что мы воображаем. То же самое, есть понятие мечта, да, есть понятие цель. Вот мечта – это что-то такое из серии «я хочу в отпуск». Да, то есть когда мы не конкретизируем, как только мы начинаем конкретизировать, что ты хочешь, куда ты хочешь, с кем ты хочешь, зачем, ты мечту переводишь в цель. Здесь то же самое вот с точки зрения воображения. Для воображения важно, чтобы мы конкретизировали те образы, которые мы хотим получить по итогу. Но здесь тоже есть определенная доля конкретизации. То есть когда образ становится из серии «только так» и «никак иначе», то вот это состояние жесткого образа, оно тоже не совсем корректно, поскольку в этом уже нет творчества. То есть мы не оставляем процесс творчества для отца. То есть мысль, вот этот процесс слиянности, да, который предполагает, что в творящей мысли всегда есть творческое начало, не только наше, но и отцовское. Поэтому мы думаем, 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 но всегда оставляем какой-то процент на, либо на обстоятельства, либо, можно так сказать, либо на творчество отца. Это очень хорошо подслеживается в гендерных отношениях. То есть, когда, допустим, женщина думает о мужчине, что вот я хочу, чтобы он был и такой, 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 и такой. До какого-то момента конкретизация образа работает на плюс, и через какое-то количество набора параметров она начинает работать на минус. То есть чем конкретнее этот образ, который мы хотим встретить в человеке, тем меньше вероятности, что мы его встретим. Чем он более абстрактен, опять-таки, не факт, что мы поймем, кто нам нужен. Поэтому здесь должен быть баланс конкретики, каких-то параметров качеств, которые для нас важны в первую очередь, и того, что мы можем допустить, что это может быть не так, как для меня важно. То же самое и для мужчин. Да? То есть, когда мужчина строит конкретный образ, что он хочет такую-такую-такую-то девушку, вопрос, что стоит за этим? Это тоже такой момент из жизни, что в какой-то момент я встретила там мужчину, там мы с ним там общаемся, он говорит, ты знаешь, а ты как раз подходишь по всем параметрам моего образа, который вот я там загадал. Девушка такая, 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 такая. У него все параметры были внешние, чисто внешние. А внутренние мы с ним не состыковались. И несмотря на то, что вот как бы образ внешне он притянул к себе, да, меня в такой образ, да, а поскольку внутренний он не продумал, что какая должна быть совместимость внутренняя, мы с ним не сошлись. Поэтому, когда мы продумываем образы, да, или воображаем образ того, кого мы хотим встретить, помимо внешних параметров, обязательно нужно думать о внутреннем, да, насколько мы внутренне будем в чем-то совпадать с этим человеком, да, то есть какие у него должны быть, там, не знаю, приоритеты в жизни, к чему он там стремится, не стремится, да, то есть это все определяет параметры нашей совместимости. Когда этого нет, то получается вот так, мы подошли, да, пообщались, разошлись к морю кораблей. Потому что внутреннее, то есть мы притягиваемся всегда по внутреннему. Да, мужчины чаще обращают внимание на внешнее, да, на то, как выглядит там девушка, как, насколько она красивая и так далее. Но с точки зрения совместной жизни важнее внутреннее. А дальше нужно искать баланс, насколько внешнее соответствует внутреннему и тому, что вы хотите получить. Такая интересная мысль воображения, которая помогает нам реализовывать то, что мы воображаем. Мысль вдохновения – это развитие духа. То есть мысль, которая вдохновляет нас, которая вдохновляет окружающих, это мысль, которая стимулирует развитие духа в каждом из нас и в окружающих. И синтезная мысль – это мысль, которая дает понимание синтеза. Такие вот первые 8 базовых мыслей – мысль удовольствия, мысль наслаждения, мысль желания, конкретная мысль, абстрактное воображение, вдохновение и синтезная. Мы с вами сначала стяжаем виды мысли, а потом стяжаем чашу. Мы пойдем немножко по-другому сегодня, потому что мысли – это частности. Это частности, которые несут в себе записи ментальной материи разного там плотности характера. Да, и потом уже в основании этой материи мы с вами будем разворачивать часть. Поскольку первичное ядро часть у вас есть, да, мы на каждом синтезе с вами стяжаем все выражения частей в итоговой практике. И теперь наша задача будет, чтобы из ядра развернулась часть. Да, поэтому мы сначала стяжаем частности. Вот этот процесс, образовательный процесс, который происходит в школе, когда мы, ребенок приходит, у него есть ядро части, мы начинаем с ним общаться, мы начинаем выдвигать какие-то частности, да, то есть мысли генерировать, желательно совместно мысли генерировать, и на этот процесс у него идет развертка самой части, то есть часть начинает насыщаться материей, эта материя необходима для строительства части. То есть те мысли, которые мы вырабатываем в классе, ну, допустим, да, если мы говорим про школу, вырабатываем желательно вместе с детьми, когда мы вместе с ними о чем-то думаем, способствует тому, чтобы у ребенка эти мысли, да, когда он их начинает присваивать себе, да, такой хороший вариант развития, через это у него начинает рост самой части. Вот мы с вами сейчас пойдем этим путем. Значит, сначала снижаем мысли, чтобы наша часть немножечко, знаете, как бы пошла в раскрытие, пробудилась, и потом на это уже будем снижать саму часть. Или в этой же практике, или, ну, скорее всего, в другой практике, чтобы часть уже разворачивалась на некую содержательность тех мыслей, которые, про которые мы сейчас проговорили. Возжигаемся всем накопленным огнем и синтезом. Выжигаемся формы ипостаси четвертого синтеза изначально стоящего отца. Синтезируемся с изначально стоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаинь. И переходим, развертываемся в зале изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, 1,073,741,312 реальности метагалактического Дива космоса. Развертываясь телесно ипостасью четвертого синтеза в форме предназначально стоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаинь. И синтезируясь хум с хум изначально стоящих аватаров синтеза, достижаем синтез синтезов изначально стоящего отца и синтез ивдива высшего человека изначально стоящего отца каждому из нас и синтез у нас. И возжигаясь, преображаемся этим. И просим аватаров синтеза Кутхуми Фаинь преобразить нас на стяжание 8 видов мысли, подготовки к стяжанию части размышления каждого из нас, активации ядра части мыслями изначально стоящего отца. И синтезируясь хум с хум, ватарасин с кутхуми, стяжаем 8 синтез синтезов изначально стоящего отца. Возжигаемся, преображаемся, синтезируемся с ватарасы фаин, стяжаем 8 синтезов ивдива высшего человека изначально стоящего отца. Возжигаемся, преображаемся ими. И в этом огне мы синтезируемся с изначально стоящим отцом и переходим в зал изначально стоящего отца. 1,073,741,825 реальности. Развертываясь телесно ипостасью четвертого синтеза, предназначаем стоящим отцом. И синтезируясь хум с хум изначально стоящего отца, стяжаем синтез изначально стоящего отца каждому из нас и синтезу нас. Прося вести на стяжание 8 видов мысли человека ипостаси, в развитии человека ипостаси каждому из нас и синтезу нас. И в активации ядра синтеза части размышления
подготовки к дальнейшему стяжанию данной части каждому из нас и команды в целом. И возжигая с ядром части размышлений, мы синтезируемся с ядром части размышления изначально стоящего отца, стяжая синтез размышления каждому из нас. И стяжаем 8 синтезов изначально стоящего отца, стяжая мысль удовольствия изначально стоящего отца. Возжигаясь, преображаясь данной мыслью, стяжаем мысль наслаждения изначально стоящего отца. Возжигаемся, преображаемся данной мыслью. Стяжаем мысль желания изначально стоящего отца. Возжигаемся, преображаемся данной мыслью. Стяжаем конкретную мысль изначально стоящего отца. Стяжаем абстрактную мысль изначально стоящего отца. Стяжаем мысль воображения изначально стоящего отца. Стяжаем мысль вдохновения изначально стоящего отца. И стяжаем синтезную мысль изначально стоящего отца каждому из нас и синтез у нас. И вспыхивая 8 видами мысли изначально стоящего отца, предизначально стоящему отцу. Возжигаемся и преображаемся ими. И далее мы синтезируемся с изначально стоящим отцом и стяжаем у изначально стоящего отца в развитии части размышления. 1024 сферы, часть размышления. И стяжаем 1024 синтеза изначально стоящего отца. И стяжаем в развертке части размышления единицы размышления. Выжигая в каждой единице размышления все 8 стяженных видов мысли. От мысли удовольствия до синтезной мысли изначально стоящего отца. И в синтезе всего стяженного стяжаем часть размышлений изначально стоящего отца. И возжигаясь, преображаемся ей. Фиксируя чашу размышления, в основании чаши зерцало, становясь босыми ногами на зерцало, и стяжаем тело человека метагалактического в дивы космоса, И синтезируясь хум-схум изначально стоящего отца, просим изначально стоящего отца развернуть печати. 1024 частей назерцали чаша размышления каждого из нас. И выжигаясь, фиксируем печать частей назерцали. И синтезируясь хум-схум изначально стоящего отца, просим развернуть 16 печатей от явлений человека в диво космического, человека посвященного, человека служащего, человека ипостаси, человека учителя, человека владыки, человека аватара, человека отца, человека изначально стоящего отца, посвященного, служащего ипостаси, учителя, владыки, аватара, отца. И выжигаясь, фиксируем 16 печатей, 16 рицы развития каждого из нас эволюционным ракурсом. И снижаем 16 синтезов изначального стоящего отца. И выжигаясь, преображаемся им. И синтезируясь хум-схум изначально стоящего отца, снижаем синтез изначально стоящего отца каждому из нас и синтез у нас. Просто синтезировать цельность явления части размышления системами, аппаратами, частностями, чаша, сферами, мыслями, зерцалом. И снижаем фрагмент творения изначально стоящего отца, просто зафиксировать его в чаше размышления каждого из нас. И выжигаясь, преображаясь этим. Мы синтезируемся с изначально стоящим отцом, мы стяжаем синтез изначально стоящего отца, прося преобразить нас на все стяженное и возожженное. Возжигаемся, преображаемся. Благодарим изначально стоящего отца. Благодарим изначально стоящих аватаров Синца Кутхуми Фаи. Возвращаемся в физическое выражение в данный зал, развертывая синтез физически все стяженное и возожженное. И эманируем все стяженное и возожженное в изначально стоящий дом, изначально стоящего отца. Подразделение Ивдива Самара. И Ивдива каждого. И выходим из практики. Аминь.
С вами стяжали сразу и часть размышлений. Давайте еще раз проговорим, из чего она состоит. Значит, базово, да, у нас есть чаша, называемая чаша Грааля, предыдущей эпохи, или сейчас называется часть чаша размышления. Это материализованное выражение части, да, то есть она стоит прям буквально материально огонь, материализованный огонь ментала. Вот здесь у нас с вами развернуто 1024 сферы мысли. Где каждая сфера мысли связана с какой-то из частей. Да? То есть у нас идет систематическое взаимодействие частей между собой. Оно идет через как раз систему части. В каждой системе части есть аппараты. Аппараты здесь единица. Эти единицы, которые вырабатывают итоговую мысль. То есть у нас получается, что сфера прокручивается по... в чаше, и на огонь, который приходит, да, вот на определенную задачу, о которой мы думаем, эта сфера из ячеек чаши достает информацию. То есть это может быть не за одной, то есть она проходит, и, допустим, вот что-то здесь взяла, что-то здесь взяла, что-то здесь взяла, да, то есть вот она достает, распаковывает информацию из ячеек чаши. Это все развертывается здесь, и дальше огнем и синтезом происходит синтезирование разных видов информации, разных данных в цельное выражение мысли. Сама мысль, когда она синтезирована, она телом, стоящим на зеркале, уходит в материализацию, то есть она уходит через зеркало в там, нижестоящее выражение реальности, то есть фактически доходя до физики. Мы с вами завтра, наверное, может быть, либо сегодня, там, во второй половине дня, будем учиться работать с частью размышления, когда мы любую ситуацию с вами можем увидеть на зеркале части. Это, если вспомнить сказки, да, когда по блюдечку каталось яблочко, то само это яблочко, это как раз осмысленность, сфера осмысленности, шарик осмысленности, который показывал судьбу. То есть, в принципе, сама судьба у нас первично пишется вот здесь, вот на зеркале. Блюдечко – это такое уплощенное выражение чаши, вырожденное. Да? То есть, фактически, также вот шарик катается по глади огня. Вот это все заполнено огнем. Вот это вот состояние чаши – это все огонь. Это все огонь. Чаша заполнена огнем, шарик плавает в огне. И вот именно вот эта огненная составляющая является... это, кстати, наш огонь, да? Потому что когда мы заполняемся огнем отца или там какой-то новой мыслью, она входит через осмысленность, она входит, фиксируется в этом огне, и мы этим огнем начинаем усваивать или расшифровывать данную мысль. Поэтому, с одной стороны, важна вот эта вот база данных, которая у нас накоплена в ячейках. Да, они тут по всей чаше. Разные формы, размеров и так далее. И на основании уже этой базы данных, да, мы начинаем синтезировать какую-то новую мысль. То есть, поэтому первично какие-то знания или какая-то информация нам нужна. Если мы оперируем только информацией, не входя, не синтезируя ее новым огнем, то мы не выходим на мысль таковую, да, это такое состояние предмыслия. Важно, чтобы мысль всегда предполагает рождение чего-то нового. Вот когда мы тренируемся на вырабатывание мысли, одна из задач, чтобы у нас пришел какой-то новый вывод, новые какие-то осознания, новые варианты действия, да, то, что мы с вами не предполагали. Вот когда мы выходим на это, да, тогда это значит, что мы синтезировали новую мысль или мы смогли расшифровать мысль, которую там нам направлял аватар Синдзу или отец. Если мы остаемся только в кругу известных нам задач, то мы не вырабатываем мысль. То есть мысль всегда должна нести какое-то новое, в первую очередь, для нас с вами. И тогда это будет мысль, и тогда это то, чем мы начинаем творить нашу жизнь. Одна из задач мысли это научиться творить окружающую жизнь, окружающие условия, да, в том числе там, первично в своей жизни, чтобы что-то в вашей жизни поменялось. Дальше мы начинаем творить что-то с точки зрения окружающей жизни, но здесь такое есть но, что мы не просто там желаем, грубо говоря, мира во всем мире. Так оно не работает. Оно работает через непосредственно наше участие в чем-то. То есть, когда мы действуем в каком-то направлении, чем-то занимаемся, то мы вырабатываем мысли, эти мысли начинают действовать, ну, допустим, если мы говорим про педагогику, да, они начинают действовать для всех учителей, кто занимается там этим предметом. То есть мы начинаем создавать поле мыслей, которое специфично для людей, занимающихся этим видом деятельности. Если мы этим видом деятельности не занимаемся, то все наши мысли, они будут немножко, ну, скажем так, пустые. Да? То есть это работает тогда, когда мы этим процессом занимаемся. Поэтому если мы в отряде миротворцев, да, то мы можем говорить о том, что мы разворачиваем мир во всем мире. Если мы в другом каком-то, да, то есть если мы как педагоги, мы работаем по-другому, да, тоже над тем, чтобы был мир. Потому что мир вовне зависит от мира внутри. Если внутри мира нет, вовне мира никогда не будет. Поэтому мы как педагоги, как учителя работаем над тем, чтобы не только ребенок развивался, чтобы у него мир его развивался, внутренний мир, чтобы у него внутри мир был. Поэтому мы в первую очередь должны учиться сами этот свой внутренний мир развивать, когда внутри нас нет конфликтов, когда мы однозначны в тех направлениях деятельности, которые мы делаем. Мы принимаем решение, мы следуем ему, и так далее. Все эти состояния сомнений, это все состояние внутренней неоднозначности. Когда я, знаете, как это в песне поется, да, а тому ли я дала обещание любить? Это вот про ментал. Когда я не уверена в своих действиях. А не уверена, значит, не у веры. То есть веры у меня нет. А вера начинается с веры в себя, не в кого-то. Если нет веры в себя, в кого-то другого тоже поверить сложно. Поэтому вот это состояние разбалансировки внутренней, когда нас шатает, когда мы туда-сюда и не можем найти, куда прибиться, да, кому прибиться, то это говорит о том, что наш ментал не организован. Не организован. Нам нужно вытаскивать себя из тех привычных возможностей мысли, да, вот чтобы вот, то, что есть привычка, привычка мыслить так. Эти привычки, они образуют вот эти вот единички, они образуют бороздки, ну, скажем, вот такие вот. То есть, когда идет формирование мысли, она какие-то ячейки связывает между собой и образует такие вот бороздки. И вот эти бороздки, это привычное, как у нас мысль обычно течет. То есть, мы привыкли думать так. И вот наша мысль идет, подумал сюда, пошла туда, 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 и мы пришли к обычной, к одному и тому же результату или тому выводу, к которому мы привыкли. Поэтому, чтобы это перестроить, да, нужно просить, нужно синтезироваться там чашей с чашей Удхуми, с чашей отца, с чашей аватаров синтеза, чтобы обучить нашу сферу мысли действовать по-другому, чтобы мы не по привычному ходу мысли шли и приходили туда, к тому результату, который имеем, а чтобы мы выходили на какой-то другой результат. Потому что от того, как двигаются сферы мысли, зависит то, к какому результату, к какой мысли мы придем. И здесь еще важный такой момент, что мы не просто раскручиваем сферы мысли, они не могут крутиться просто так. Вернее, они могут крутиться просто так, но это будет давать только состояние головной боли. Это вот тоже был такой случай, это молодой человек, вот, достаточно полномочный, написание мыслеобразов, мы с вами это проходили. И вот мы встречаемся там на каком-то празднике, и я смотрю, у него какое-то странное состояние. Я говорю, скажи, а что ты делал? Он говорит, я вот мыслеобраз хочу написать. Я говорю, что ты делал? Я, говорит, свои мысли раскручивал. Вот я увидела, да, вот чаша, он брал, раскрутил мысли. Вот так вот. То есть они у него крутились, как, не знаю, как веретено. Я говорю, результат был? Он говорит, нет. Я говорю, голова болит? Болит. То есть здесь вопрос не то, что мы просто раскручиваем, да, то есть мы стяжаем огонь, у отца, да, огонь, допустим, мысли, на формирование какой-то нашей мысли. Там вот мы хотим видеть что-то по-другому, что-то новое сложить. И дальше мы этим огнем начинаем думать. То есть этот огонь начинает вызывать действие сферы. Не когда мы ее принудительно раскручиваем, а когда она включается огнем. включается огнем. Это такой важный момент. Здесь даже, знаете, в чем-то есть схожесть с вертолетом, да, вот сам принцип вертолета, когда верхний пропеллер начинает крутиться, он создает разность давления, и у вертолета возникает подъемная сила. Вот здесь вот эта разность давления возникает за счет огня, да, огня, который мы вызываем на ту мысль, которую мы хотим сложить. Вызываем от отца, от аватара в синтезе и так далее. То есть для мысли важно, чтобы вам вот это вот состояние слиянности, да, о котором мы говорили, но не просто, что вот я слился, а потом думаю о чем-то другом. Вообще само слово «слился» имеет несколько значений. Да, слился в смысле, ушел куда-то в другое выражение, да, или слился, соединился. Поэтому вот чтобы у нас не было слиянности, когда, вернее, слияния, когда мы сливаемся от чего-то, да, а мы входили в слиянность с кем-то, здесь важно, что мы в этой слиянности вызываем у отца огонь для формирования какой-то мысли. То есть мы хотим решить какой-то вопрос, важный для нас. Да? Мы выходим, стяжаем огонь для того, чтобы у нас формировалась мысль по этому вопросу. Да? Дальше мы выжигаем все чаши, синтезируем все чаши с отцом или чаши с аватаром синтеза и начинаем совместно думать, прося отца или аватара синтеза обучить нас. Сам процесс обучения как происходит? Что фактически отец, думая, или, допустим, там, аватар, думая, он вращает свою сферу мысли. И наша сфера мысли в этой соединенности учится вращаться вместе с ним. То есть учится ходить по тем дорожкам, которые отец закладывает. Не как мы привыкли юзом куда-то, да, а так, чтобы у нас выходило такой процесс творения чего-то нового, важного для нас. Это дает вот это состояние вдохновения, когда у вас эта мысль, она может быть настолько для вас большая, да, что вы ее даже там вот сразу не всегда понимаете, то вы понимаете в контексте там чего-то. Да. Да, да. Конечно, я же говорю, что должен быть запрос, что вы хотите подумать на эту тему, что вам нужен огонь на эту тему, да. Более того, сам есть такое понятие, как сердечная мысль. Сердечная мысль включает в себя синтез разных частностей: движение, ощущение, чувство, мысль, смысл, суть, идея, право, да, как минимум берем восьмеричное состояние. Они там могут быть шестнадцатеричное и далее. Если мы берем минимум восьмеричное явление, то эта сердечная мысль, она как раз синтезирует с собой разные виды частностей. Вот для образования это очень важный процесс. Потому что когда мы говорим, что ребенка мы движем его в развитии вот движения, ощущения, чувства, мысль, смысл и так далее, мы фактически учим формировать его сердечную мысль. У отца мы можем просить сердечную мысль на какую-то тему. Тема может быть любая, может быть, профессиональная, там, по нашему развитию, по любым, по хобби, по чему угодно, да, сердечная мысль, то есть сердечная мысль, она фиксируется на осмысленности, потом она, знаете, как таким разрядом бьет в голову тело человека метагалактики, стоящего здесь, и дальше мы начинаем расшифровывать эту мысль. Она через тело развертывается на зеркале, и на зеркале может фиксироваться какая-то ситуация. Ситуация, либо которую нам нужно отработать, либо ситуация, которая, ну, вот, в принципе, в будущем складывается. Да? То есть вот рассказывала, да, что вот мы там с дочкой, когда она сдавала в школе экзамены, смотрели ситуацию, там у меня был вопрос по русскому языку. То есть она очень переживала, нервничала. Я говорю, давай мы с тобой посмотрим. То есть если мы о чем-то переживаем, значит, есть почему переживать, да? То есть есть что-то, что мы не можем сразу объяснить. Такое интуитивное предчувствие. Если мы не переживаем, то чаще всего там все более-менее нормально. А тут вот она прям переживала, ночей не спала, и все. Я говорю, давай. Вот она выжигалась чашей, становилась на чашу, мы стяжали сердечную мысль и смотрели на ситуацию. Ну, у нее там было не так много синтезов на тот момент. Она увидеть не могла, я за нее посмотреть не могу, не имею права. Но мы стали смотреть через проживание тела. Вот она встала в эту ситуацию, говорит, что ты чувствуешь? Мне некомфортно. Говорю, хорошо, давай менять. Вот мы просили отца, стяжали гуни-синтез, преображали ситуацию так, чтобы ей стало более-менее комфортно. Вот она говорит, все, ну сейчас вот более-менее нормально. Ну, хорошо. И как это потом разворачивается в действительности? Она получила 3 по-русскому. Мы позвонили учительнице, спросили, там, есть ли смысл подавать на апелляцию. На апелляцию подавать смысла нет. Но ей поставили в аттестат 4. То есть вот эта вот ситуация, она не смогла. То есть здесь нужна определенная сила огня, чтобы перестроить данную ситуацию. Перестроить мы ее смогли только в том плане, что это не повлияло на ее там, итоговую оценку. Вот. Поэтому от степени нашей организованности, образованности синтезом будет зависеть та сила изменений, которые мы можем внести в результате действия чаши. Чем сильнее, чем больше у нас с вами синтеза, тем больше потенциал огня, которым мы есть, тем больше изменений мы можем внести в те ситуации, которые мы преображаем. Но еще раз, поскольку ситуация зависит от нас, то мы преображаем и себя, и потом по результату придет преображение ситуации. То есть мы стоим в чаше, мы стяжаем огонь на преображение ситуации, понимая, что в этот момент меняемся мы. Потому что если мы не меняемся, ситуация не особо меняется. Да, то есть то, что я говорила до этого, да, что нам нужно научиться думать по-другому, чтобы ситуация была другая. То есть мы в этом огне, мы перестраиваем наше тело, и в дальнейшем мы перестраиваем наше мышление на то, чтобы мы научились думать по-другому. Об этой ситуации, об этом человеке, о себе. Вот все, что с этим связано. Все, что с этим связано. Как только мы перестраиваем свое мышление, ситуация начинает меняться. Но в данном случае это еще и изменение такой вот ситуации. Ситуация в целом. Да. Да-да-да, это не магия. То есть магия предполагала, что человек сам не менялся, он только использовал энергию матери планеты, да, для того, чтобы что-то вокруг там кому-то что-то навести, плюс или минус, неважно. Но при этом он сам не менялся. С точки зрения синтеза это некорректно. То есть мы не влезаем в жизнь другого человека, да, мы работаем с собой, и меняя себя, мы меняем окружающую среду, и через это идет изменение людей. И тогда они меняются своей свободой воли, да, и мы не нарушаем их свободу воли. Если мы хотим кому-то добра, ну то, что для нас добро, для другого человека зло. Поэтому благими намерениями вам еще дороговато. Поэтому здесь вот не стоит. Тоже был такой случай, когда на курсе синтеза там, в другом городе девушка так ей понравилась чаша, она так с ней работала. Она говорит, потом она стала бегать за мужем, чтобы делать практики, чтобы у него чаша поменялась. А он стал от нее бегать. Она меня спрашивает, а почему? Я говорю, потому что ты пытаешься нарушить его свободу воли. Она говорит, это же так здорово, чтобы у него мысли появились. А ему это не нужно. Поэтому мы не осчастливливаем других тем, что мы стяжаем для них чашу или там что-то такое. Нет. Это может сделать только отец. Только если отец наделяет человечество там чем-то, да, то на это есть воля отца. И мы, как его дети, да, то есть мы меняемся вслед за отцом. Но мы с вами не отцы, да, поэтому мы работаем в первую очередь с собой. Если мы хотим помочь другим, то мы просто фиксируем то, что вот до этого говорила, да, фиксируем на себя часть отца, разворачивая огонь части, дух части, свет части, энергию части. Да? То есть мы саму часть другим людям дать не можем. Но мы можем развернуть огонь этой части, дух этой части, свет этой части энергии, чтобы у них сформировались части системы аппарата частности. В этой среде. Да, в этой среде. Это природный принцип. Мы с вами живем на планете. Да? Планета перестроилась уже в космос. То есть планета живет космически. Природа на планете космическая. Поэтому неважно, думает человек, верит, не знает, неважно. С точки зрения природы мы с вами все дышим. Вот мы вдохнули воздух, мы вместе с воздухом вздохнули атомы, молекулы, там другие там, частицы разных выражений видов материи космические, которые есть. И они в нас начинают усваиваться. Они в нас начинают что-то вот внутри синтезировать часть. Как только, допустим, ментальная молекула попала, да, она начинает липнуть к ментальной чаше. Астральная молекула к душе и так далее. Мы просто вот обмениваемся. вот буквально дыша, да, в одном помещении, мы обмениваемся этими огнеобразами. Это естественный процесс. Поэтому в таком случае мы не нарушаем свободу воли. И человек вдыхает и притягивает себе ровно столько, сколько может. Когда мы сидим с вами на синтезе, то нам отец дает по стандарту. Все равно с учетом подготовки, все равно это тоже учитывается. Но все равно учитывается в первую очередь стандарт. Что должна быть такая-то часть, она организована так-то, она синтезирована таким-то вот огнем и так далее, и так далее. То есть это все фиксируется на синтезе по стандарту. Но когда мы с вами идем в жизнь, то там немножко другие механизмы срабатывают, там больше работает вот это состояние поля или среды, которую мы вокруг себя развертываем. Эта среда, она включает те или иные изменения для других по мере их готовности, по мере их открытости. То есть это все есть. Пойдемте с вами, потренируемся с частью. Желание самому измениться? Да? Ну, если ее нет, то жизнь подкидывает. Все очень просто. Если ты не хочешь меняться, приходит, как это, прилетает сковородка, бьет по голове, и ты все равно меняешься. Поэтому лучше добровольно, да. То есть, знаете, вот с точки зрения изучения растущего отца, для него нет времени, да, для него не важно, когда мы войдем в то, что он развернул новое. Но это важно для нас с вами, да, то есть он готов ждать вечность, да, и не одну. А от того, насколько мы быстро войдем в, там, в те или иные изменения, будет зависеть качество нашей жизни. Потому что качество нашей жизни зависит от того, от нашего внутреннего мира. Чем мы с вами здесь занимаемся? Мы занимаемся развитием нашего внутреннего мира, перестраивая какие-то свои тенденции, которые сложились, и хорошие, и плохие. Да? Потому что иногда это то, что хорошее сложилось, оно тоже мешает войти в новое. Да? От плохого мы всегда готовы избавиться, а вот попробуй избавиться от хорошего. Ну, тоже еще вопрос. Поэтому работаем, работаем, постепенно меняемся. Все сразу невозможно поменять. Поэтому берем какой-то тренд, да, и вот в этом направлении в течение месяца работаем. Поменяли одно, начинаем работать над другим. Это такой постоянный вопрос, что не только душа должна трудиться день и ночь, а любая наша часть и в целом мы должны трудиться день и ночь. Придумали, на какую тему будете просить сердечную мысль? Она не может быть вообще. Сердечная мысль. То, что сейчас рассказывала. Сердечная мысль от отца, которая будет включать в себя частности. Движение, ощущение, чувство, мысль, смысл, суть, идея, право. Как минимум восьмеричная. Она должна быть на какую-то тему для вас актуальную. Если вы не придумаете, отец вам даст. Но для расшифровки, для понимания лучше, когда у нас есть свой запрос. Сколько нужно? Да. Нет ограничений, да. Просто за одну практику одну мысль. Не так, чтобы сразу там 20 мыслей, сердечных мыслей. Нам пока сложно будет их обработать. Одна практика, одна сердечная мысль. На какую-то одну тему. Тему может подкинуть отец. Но тема может быть по вашей, допустим, разработке, по разработке внутреннего мира, по каким-то вопросам, которые вас интересуют. Может быть, по здоровью, пожалуйста. Если это ребенок, допустим, по воспитанию ребенка, может быть. По воспитанию родителей? Поздравление родителей? Ну, не знаю, можно попробовать вопрос, что на это скажет отец. И опять-таки, допустим, вам может прийти мысль, что им нужно сделать это. Они захотят ли? А сердечная мысль требует реализации. Поэтому с точки зрения сердечной мысли лучше брать то, что касается вас, то, что вы можете исполнить. То, что вы не можете исполнить, лучше То есть воспитание ребенка, понятно, что вы в этом процессе участвуете. Да? Там, взаимодействие с кем-то, понятно, вы в этом процессе участвуете. То есть это нормально. А когда это кого-то, там, тем более взрослых, ну, как бы, вот такой ваш вопрос. Чем конкретнее сформулировано, тем лучше. Но оно может быть вообще на такую-то тему. Вы хотите подумать на такую-то тему, так тоже можно будет. Не знаю, на тему здоровья, да, например, подумать. Или на тему воспитания, или на тему работы. Да, например, вот просто подумать на тему работы. Можно просить отца. Просто чем конкретнее запрос, тем нам проще ее расшифровать. Чем он такой более расплывчатый, тем нам, может быть, сложнее его расшифровать. Да, нет, мы одну, нет, здесь каждый свою. Просто если вы не выбрали, вам даст отец. То, что вот он видит важным, это тоже нормально. Но для расшифровки нам проще, когда мы сделали запрос, тогда нам понятно, о чем думать. Когда нам отец дает, не всегда понятно, о чем нам думать. Концентрируемся в центре груди. Возжигаемся всем накопленным огнем и синтезом. Возжигаемся ядрами синтеза, синтез ядерными синтез-процессорами, формы ипостаси четвертого синтеза, изначально ждущего отца. Синтезируемся с изначально ждущими авторами синтеза Кутхуми Фаин. И переходим и развертываемся в зале изначально ждущего дома, изначально ждущего отца. 1 073 741 312 реальности. Развертываясь телесно в форме ипостаси, ипостасным телом каждого из нас. И синтезируясь хум-схум, аватаров синтеза Кутхуми Фаин, мы просим преобразить нас на тренировку стяжания сердечной мысли изначально ждущего отца по заданной теме или по тому, как видит для каждого важным изначально ждущий отец, в обучении преображения ситуации на зерцале чаша, распознание данной ситуации, расшифровки каждому из нас и синтезом нас. И возжигаясь, преображаясь этим, Кутхуми говорит, что в том числе зал, пол зала, в зале Кутхуми, отца, любых аватаров синтеза, это тоже зерцало, на котором тоже можно что-то увидеть. И в этом огне мы синтезируемся с изначально ждущим отцом. Переходим в зал изначально ждущего отца. 1 073 741 812 реальности. Развертываясь телесно ипостасью четвертого синтеза в форме, предназначенной ждущим отцом. И просим изначально ждущего отца преобразить нас на тренинг чаши размышления. Обучение преображения ситуации, расшифровки ситуации каждого и расшифровки сердечной мысли изначально ждущего отца на данную тему. И мы, синтезируя с изначально ждущим отцом, просим изначально ждущего отца развернуть сердечную мысль каждому из нас, возжигаемся частью размышления, развертываясь
босиком назерцали чаши телом человека метагалактического космоса. И стяжаем изначально настоящего отца, восьмеричную сердечную мысль в явлении движения, ощущения, чувства, мысли, смысла, сути, идеи, права. По тематике, важной для каждого из нас, с учетом запроса, если есть, или так, как видит изначально настоящий отец. Фиксируя сердечную мысль головным мозгом, возжигаемся всем телом, развертываем через все тело, через стопы на зерцало. И смотрим на зерцало. На зерцале какая-то его, какой-то фрагмент. Активируется больше других. Идем и становимся внутри данной ситуации, развертывая ее голограммой вокруг нашего тела. Проживаем, чувствуем, расшифровываем, то есть любые формы включайте, распознание данного. В целом, если проживание некомфортное, мы просим изначально настоящего отца прощения, просим преобразить ситуацию. Истижаем огонь и синтез на преображение данной ситуации и каждого из нас в ней. И выжигаясь этим огнем, развертываем его и фиксируем на зерцале на данную ситуацию. То есть развертывая туда. Фиксируя в том числе сердечную мысль изначально настоящего отца. Впитываем чашу размышления в тело. Становимся ипостасным телом в форме ипостаси четвертого синтеза, предназначенного настоящему отцу. И синтезируясь хум с хум изначально настоящего отца, стяжаем синтез изначально настоящего отца каждому из нас и синтез у нас. Про себя преобразить данную ситуацию, выявленную сердечной мыслью изначально настоящего отца. Каждому из нас, с учетом максимально благоприятного разрешения данной ситуации для каждого. И просим также обучения, расшифровки сердечной мысли изначально стоящего отца каждому из нас и синтезом нас. И возжигаясь, преображаясь, этим мы синтезируемся с изначально стоящим отцом, снижаем синтез изначально стоящего отца. Прося преобразить нас на все стяженное, возожженное, натренированное. Возжигаемся, преображаемся этим. И мы благодарим изначально стоящего отца. Благодарим Атарафсинцу Кутхуми Фаин. Возвращаемся в физическое выражение в данный зал, развертывая синтез физически все стяженное и возожженное. И эманируя все стяженное и возожженное в изначально стоящий дом, изначально стоящего отца. Подразделение Ивдива Самара. И Ивдива каждого. И выходим из практики. Аминь. На это нужно тренироваться. То здесь иногда можно, допустим, вот при определенной тренировке увидеть ситуацию, понять, что куда-то можно, не нужно идти, там что-то не стоит делать. То есть здесь не всегда нужно преображать ситуацию, чтобы она случилась. Иногда просто туда не нужно идти. Это тоже можно увидеть. На зеркале. И пока оно больше было в состоянии проживания телесного, да, то есть вот где-то было, ну, скажем так, не очень комфортно. То есть была не какая-то такая глубокая ситуация, было так в целом не очень комфортно. Вот наша задача в этом преображении, чтобы телу стало комфортно. И тогда сама ситуация в дальнейшем, да, она будет протекать для нас более каким-то приемлемым вариантом. Опять-таки, здесь нужно, можно развивать вопросы видения, то есть определять, стоит туда идти, не стоит туда идти, что нас там ждет. То есть это все и процессы обучающие. Угу. Да. Да. Да, это такой вот. Просто здесь нужно именно тренироваться, чтобы вот она сложилась. Тренинг, да. Здесь можно даже, допустим, вот мы работали с чашей, можно просто стяжать сердечную мысль на какую-то тему и просто начать раскручивать вот движение, ощущение, чувство, мысль, смысл, суть, что мы по этому вопросу думаем, чувствуем. Ну, тоже был такой вариант, это вот с гражданами проводила, когда на тему семьи, да, вот мы стали раскручивать на тему семьи. Какие движения, какие ощущения, какие чувства, какие мысли, какие смыслы, да, то есть вот у девушки был запрос, что девушка такая вот симпатичная, все, никак семья не складывается, семейные отношения длительные. И вот стали рассматривать ее семью. И оказалось, что в ее семье, говорит, она говорит, у меня идеальная семья была, там, папа с мамой. Говорю, хорошо, а как тебе в этом было? И вот как бы оказалось, что ей в этом, то есть вот это было где-то там, вот там папе с мамой хорошо, а она в этом себя чувствовала лишней. И поэтому у нее внутри есть этот вот потенциал на то, чтобы все было хорошо. Но как только все хорошо, она там лишняя. Понимаете, это вот такой вот казус. То есть это вот движение, ощущение, чувство, мысли, смысл, суть. То есть вы стяжаете сердечную мысль, просто начинаете думать, Вот про эту ситуацию, что обязательно здесь ракурс, как вы в этом. Не вообще вот как вот мама с папой, у них все было хорошо, идеальная семья. А вот у нее не сложилось. То есть там родилась сестра, все было внимание там переключено, она себя почувствовала лишней. Конечно, это ее внутреннее некомфортное состояние. Да, и пока она вот с этим не перестроится, то есть у нее семья не сложится. Нет. Конечно. Да. Да, да, естественно, что это вопрос самого человека. Понятно, что ребенку, у ребенка всегда у старшего возникает ревность. Тут еще и вопрос родителей тоже есть. Но эта ситуация ей дана не просто так. Да? То есть дана для того, чтобы она перестроилась, преобразилась и научилась по-другому воспринимать все это. И у нас с вами тоже у каждого свои какие-то такие ситуации, где вот мы приняли какую-то позицию относительно данной ситуации, особую, скажем так. И она нам не дает поменять. То есть мы хотим чего-то другого, а вот эта позиция внутренняя, вот какой-то девушки, да, что вот она лишняя, пока она себя не сделает, не лишней, все остальное не наладится. Это, в принципе, с точки зрения синтеза несложно сделать. То есть первое, мы должны выявить сам процесс выявления, это сердечная мысль. То есть мы, когда берем и по эти восьмерицы, раскручиваем любую ситуацию. То есть что было, то есть какие движения, то есть это как действие, да, куда я иду, там, зачем я иду, да, ощущения, комфортно, некомфортно мне было в этом, что я по этому поводу чувствовала, что я на эту тему думаю, какие смыслы на эту тему у меня есть, какие сути, какие идеи, какие права. Права – это вершина, да, то есть права, они еще правят ситуацию, да, то есть когда мы входим в права, в изменение чего-то, это мы на восьмом синтезе с вами будем работать, мы можем править любую ситуацию, для этого нужно быть права. Но опять-таки это все начинается вот на четверке, четвертым синтезом, сердечной мысли. Поэтому берете важные ситуации, раскручиваете и ищете, что внутри. Это можно сказать в чем-то там психологический какой-то тренинг, но это вопрос не только психологии. Вопрос выявления нашей позиции наблюдателя, наших мыслей, которые сформировались вот на эту тему, каких-то конкретных, которые вот сузили это все до этой ситуации. И нам нужно, соответственно, потом выходить, просить прощения за эти мысли, просить перестроить мысли, да, просить обучить, там, думать по-другому. То есть мы, допустим, вот увидели, что вот она, значит, она должна по-другому первое относиться к себе, к сестре, да, с мамой и папой. То есть ей нужно перестроить всю эту систему отношений внутри себя. Это, естественно, будет выражаться потом во внешнем их отношении. И только после этого у нее пойдет изменение вовне. Хорошо. Но это еще не практика, это как бы рекомендация такая, да, то есть вот такая прям очень хорошая практика у вас может сложиться, и она очень, очень действенна. Ее можно причем с людьми, то есть не обязательно там говорить про стяжать, просто с ними разбирайте там движение, ощущение, чувство, мысли, смысл, суть, идеи, права в какой-то ситуации, помогая им переосмыслить, то есть вот показать, откуда ноги растут. Там можно не говорить ни про отца, ни про синтез, ничего. Просто вы вот эту восьмерицу берете. Да, обычную восьмерицу берете и раскладываете. Сначала нужно с собой потренироваться, чтобы у вас это было уже, естественно. И так вот с гражданами просто вот рассказывать. Очень понятно. И она достает вот эту вот проблему у человека, да, он ее видит, а дальше уже, ну, искать решение. В синтезе это одни решения. Можно пойти к психологу поработать, если человек не хочет синтез. Это не вопрос. Есть много разных методов, как это решать. Синтез дает быстрое преображение, но есть и другие. Кому какие вопросы удобнее. Смотрите, решение такое. Решение с точки зрения прав. Да, то есть мы с вами будем овладевать правами на восьмом синтезе. А сейчас вы можете уже, вот допустим, вы проанализировали, да, вот эту восьмерицу. Выявили, что вот такая у вас сформировалась позиция наблюдателя. Да, вот какая-то вот, ну, хотите ее поменять. Первое, что можно, выйти к отцу и попросить у отца прощения за то, что вот сложилось так, как сложилось. Да? Дальше вы можете стяжать, допустим, вот, ну, на примере девушки, например, что можно было бы стяжать. Стяжать новый образ семьи, вот в ее случае. Да, новый образ семьи отцовский. Попросить у аватаров синтеза Кутхумифаин, чтобы ввели в семью Кутхумифаин, обучили, что такое семья с позиции Кутхумифаин.
чтобы вот эти внутренние связи перестроить, да, то есть вот первое — это стяжать образ, да, вот другой образ на эту ситуацию, в данном случае это был образ семьи. Дальше, просить обучения аватаров синтеза, да, перестройки вот таких тенденций поведения, обучить мыслить по-другому, поскольку результатом ситуации, да, или что привело нас к этой ситуации, это определенное мышление. То есть она обижалась на там папу с мамой, что ей не давали. Она начала думать, что она лишняя. Да? То есть это не просто чувство, это вопрос, что дальше это привело к формированию мысли, что как бы ей нет места в семье. Все хорошо, но без нее. Это мысли. Это даже не просто чувство, это мысли. Поэтому нам нужно перестроить мысли на то, чтобы мы начали думать по-другому. И об этом мы можем просить аватаров синтеза. Ходить на ночное обучение. Да? Дальше там ночное обучение сходили, начинаем думать на эту ситуацию, какие новые мысли у нас появились. Появились новые мысли? Отлично. Мы их себе там куда-нибудь фиксируем. Там идем дальше. Да? То есть это такой процесс, не разовая акция. Да? То есть мы берем и начинаем эту ситуацию прорабатывать достаточно длительно, чтобы у нас сложилось, вот, сложился другая модель поведения сложилась. А другая модель поведения — нужно перестроить мышление. Поэтому это не вопрос, что мы ждем там восьмого синтеза. На восьмом синтезе мы будем другим заниматься, там, правами и по-другому работать с этим. А вам нужно научиться сейчас уже. Сейчас работать вот теми методами, которые есть. Там, на пятом синтезе будем давать другие методы. На шестом — третий, на седьмом — четвертый, на восьмом — пятый. Да? То есть мы каждый раз будем какие-то новые методы, которыми мы начинаем работать с самим собой, с нашими ситуациями, с нашими возможностями. Да? И тем самым мы обучаемся одновременно, да? И одновременно перестраиваем нашу жизнь. Потому что мы ее в раз с вами не перестроим. Это невозможно. Это еще защита. Потому что если мы все сразу поменяем, то где мы? У нас нет. Поэтому мы меняемся постепенно. С вами стяжаем четвертую реальность. И пойдем на перерыв. Выжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с изначальными стоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин. Выжигаясь формы ипостаси четвертого синтеза. И переходим, развертываемся в зале изначально стоящего дома, изначально стоящего отца. 1 073 741 312 реальность. Развертываясь телесно ипостасью четвертого синтеза в форме. И синтезируясь хум с хум. Изначально стоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаин. Стяжаем синтез синтезов изначально стоящего отца и синтез Ивдива высшего человека изначально стоящего отца каждому из нас и синтез у нас. Возжигаемся, преображаемся. Аватар синтеза Кутхуми говорит, что ситуации могут быть многослойные. Поэтому мы каждым синтезом будем снимать какой-то слой данной ситуации, постепенно меняясь. Да? То есть это невозможно сразу. Нужно вот слой за слоем перестраивать себя, перестраивать ситуацию, чтобы в целом наша жизнь поменялась. И стяжаем аватар синтеза Кутхуми синтез дивность огонь и условия на стяжание четвертой реальности метагалактического дива космоса.
И возжигаясь, преображаемся этим. И в этом огне мы синтезируемся с изначальным стоящим отцом. Переходим в зал изначального стоящего отца. 1 073 741 825 реальности, развертываясь телесно и постасью четвертого синтеза в форме, предназначенной стоящим отцом. И просим изначально стоящего отца сконцентрировать на каждого из нас четвертую реальность метагалактического Дива космоса. И возжигаемся ею. И синтезируя с изначально стоящим отцом, стяжаем два образа изначально стоящего отца в монаду и в первую часть каждого из нас, прося аннигилировать их между собою в образ в физическом теле каждого из нас. И вспыхивая образом и подобием рождения свыше четвертой реальностью метагалактического Дива космоса каждому из нас. И вспыхивая рождением свыше, синтезируя схум изначального стоящего отца, стяжаем синтез изначального стоящего отца. И возжигаясь, преображаемся им. И в этом огне мы синтезируемся с хум изначального стоящего отца и стяжаем. 1 073 741 743 912 ядер синтеза изначального стоящего отца. 1 073 743 912 ядер огня изначального стоящего отца. 1 073 741 743 912 аннигиляционных синтезов изначального стоящего отца и синтезов изначального стоящего отца. Входя в новое рождение и просим аннигиляционным синтезом аннигилировать ядра синтеза и ядра огня между собою. И вспыхиваем 1 073 742 912 ядрами синтеза огня. И возжигая синтезом изначального стоящего отца, преображаемся ими. Прося синтезировать ядра синтеза огня в синтез ядро, синтез огня в физическом теле каждого из нас. И развертывая вокруг и сквозь физического тела каждого из нас, вспыхивая огнем синтез ядра, синтез огня. Воскрешаемся им. Вновь рождаясь четвертой реальностью метагалактического Дива космоса собою, входя в новое рождение этим огнем каждым из нас. И синтезируя схом изначального стоящего отца, стяжаем синтез изначального стоящего отца и возжигаясь, преображаемся им. И в этом огне мы стяжаем по 1 073 742 912 космических сил, космических магнитов, космических столпов, космических ивдива, космических отделов, космических домов, космических столпов, космических лучей, космических сил. Космических сердечных мыслей, космических голосов, космических слов, космических образов, космических магнитов и космических сфер, каждая по 1 миллиард 73 миллиона 743 912 явлений. И стяжая количество синтезов по количеству стяженных явлений изначально стоящего отца, возжигаемся, преображаемся ими. И в синтезе их и ранее стяженных стяжаем. Один космический Ивдива, один космический дом, один космический отдел, один космический столб, один космический луч, одну космическую силу, один космический, одну космическую сердечную мысль, один космический голос, одно космическое слово, один космический образ, один космический магнит и одну космическую сферу. Каждого из нас. И возжигаясь, стяжаем 12 синтезов изначального стоящего отца и возжигаясь, преображаемся ими. И далее мы синтезируемся с изначальным стоящим отцом и стяжаем изначального стоящего отца. 1024 синтеза изначального стоящего отца и 1024 реальностные части металлогического дива космоса в развитии человека металлогического дива космоса ракурсом четвертой реальности. И стяжая 1024 синтеза изначального стоящего отца, возжигаясь, преображаемся ими. И просим синтезировать новое явление человека в синтезе. 8192 частей по 1024 в каждом из 8 миров. И стяжаем 8193 синтеза изначального стоящего отца. Синтезируя новое явление 8192 частей по 1024 в каждом из 8 миров. Телесно, человеком, метагалактического в диву космоса каждым из нас. И возжигаясь, преображаясь, этим просим расширить и развернуть преображение жизни каждого из нас новым явлением человека, металлогического в диву космоса, ракурсом четвертой реальности. И синтезируясь хом с хом изначально стоящего отца, стяжаем 4 синтеза изначально стоящего отца, синтезируя 4 явления жизни четырьмя реальностями в цельное явление жизни изначально стоящего отца каждому из нас. И возжигаясь, преображаемся этим. В этом огне мы стяжаем количество синтезов по количеству накоплений, подготовок, реализации каждого из нас. И возжигая синтезами изначально стоящего отца, преображаемся ими, прося транслировать их в четвертую реальность металлического дива космоса каждого из нас. И синтезируя с изначально стоящим отцом, мы стяжаем ядро синтеза и часть изначально стоящего отца, стяжая 2 синтеза изначально стоящего отца, прося преобразить ядро синтеза и часть на новое явление ракурсом четвертой реальности металлического дива космоса и четвертого синтеза. И возжигаясь, развертываемся частью и ядром синтеза изначально стоящего отца, предизначально стоящим отцом. Далее мы синтезируемся с изначально стоящим отцом синтеза Кутхуми, стяжая ядро синтеза и часть изначально стоящего отца синтеза Кутхуми. И стяжая 2 синтеза синтеза изначально стоящего отца, просим преобразить явление части и ядра синтеза на новое явление четвертой реальности и четвертого синтеза каждому из нас и синтезом нас. И стяжаем 2 синтеза синтеза изначально стоящего отца и возжигаясь, преображаемся ими. В этом огне мы синтезируемся с изначально стоящим отцом и стяжаем синтез изначально стоящего отца каждому из нас и синтезу нас. Возжигаемся, преображаемся и стяжаем изначально стоящего отца воскрешение четвертой реальностью и человеком металлогического дива космоса синтезом 8192 частей 8 миров. И синтезируя схому изначально, что еще отца, стяжаем синтез изначально, что еще отца каждому из нас и синтез у нас. И возжигаясь, преображаемся им. И синтезируясь изначально, что еще отцом, снижаем синтез изначально, что еще отца каждому из нас и синтез у нас, прося преобразить нас на все стяженное и возожженное, и возжигаясь, преображаясь этим. Благодарим изначально, что еще отца. Благодарим изначально, что еще хватара в синцу кутхуми фаин. Возвращаемся в физическое выражение в данный зал. Развертывая синтез физически, все стяженное и возожженное. И эманируя все стяженное, возожженное, в изначальном, что еще дом, изначально, что еще отца. Подразделение Ивдива Самара. И Ивдива каждого. Развертывая синтез физически, все стяженное, возожженное. И выходим из практики. Аминь. 25 минут перерыв.